Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 37 минут, пятница, 25 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И здравствуй,
Настя. Все, Настя, Настя, все, Настя, мы закончились. Все, надо позвонить Хокингу и сказать, что тема закрыта. С тех пор, как открыт робот. Послушайте, ребят, все, мы не нужны. Мы полностью имитированы. Послушайте, открыт робот, который поедает живых существ для того, чтобы вырабатывать энергию для собственной жизни. Все.
Ну, это ящик Пандоры.
Я считаю, что это самое страшное. Вот это самое страшное. Ученые создали... Послушайтесь внимательно, сейчас напрягитесь, это надо. Ученые создали робота, поедающего живые организмы, получающие за счет этого необходимые средства развития, энергию для движения и так далее. В результате работы ученых, представляющих Бристольский университет и роботехническую лабораторию Бристоля, нас знакомит издание New Scientist. Материал посвящен весьма необычному роботу, который внешне напоминает насекомых. Такой насекомый, как вот этот вот плавунок, или как там, который бегает по воде. Но неважно. Значит, слушай. Главная особенность. Он жрет живых организмов. Он их ловит и жрет. Значит, создали мягкую полимерную мембрану, через которую происходит всасывание воды с живыми организмами. Робота снабдили микробным топливным элементом, выступающим в роли желудка. Там живые организмы перерабатываются. Машина получает энергию. Для выброса отходов он гадит через специальную дырочку.
Зачем?
Я клоаку, останками, дорогая моя, хити. Зачем? Хитином.
А у него какашечки настоящие получаются.
Какашечки?
Как у меня ребенок однажды, глядя в магазине на полную корзину, сказал: мама, это наши будущие какашки. А я на неподъемные уже, я на неделю набрала.
Нет, скажи, нет. Она еще предстоит тяжело пищеварить. Нам предстоит пищеварить, сынок.
И все превращается в одно и то же.
Все превращается в одно и то же.
И даже у роботов.
У него, он ест хитином, допустим, жучков, да. И хитин сбрасывает. Часть хитина нужна.
Чтобы в желудочке переваривать.
Какая-то часть хитина используется. Но человек же жрет хитиновые грибы. Грибы же состоят из хитина в основном тоже. Представь, что мы едим жуков то же самое. Понимаешь? Да. Ну вот. Но часть отойдет в отходы. А часть куда-то такое вот правильно. Мы не знаем. Да, мы не знаем. Я не знаю, это для меня загадка. Значит, знаете, постепенно он увеличивает КПД микробных топливных элементов, повышая их число в роботе. Разработчики полагают, что робота можно будет использовать для решения практических задач. Он сможет долгое время работать без вмешательства человека, пожирая все вокруг. Пожирающие биомассу миниатюрные роботы. Миниатюрные! Понятно? Это один из сценариев конца света, получивший название «Серая слизь». Речь идет о неуправляемых самореплицирующихся нанороботах, которые будут выполнять заложенную в них функцию размножения и постепенно заполнять всю планету. Понятно?
Да.
Вот нам и кранты. Ты понимаешь, что этот маленький робот, два маленьких робота. Они нет, самоаккумуляции им не надо, они же не Мизулина. Они... Что?
Да.
Это дальше, роботы, дальше. Роботы.
Же... Они без...
Такие они железные тараканчики. Они не Мизулина никакая. Сенатор Мизулина, я имею в виду. Значит, они совершенно другое существо. Они вместе встретятся. Жу-жу-жу-жу-жу-жу на Wi-Fi. создадут робота чуточку побольше. Этот ел микробов, второй будет есть жучков.
Пойдем в Китай за запчастями.
Те знаю, другие, следующие, завод. Создадут робота еще побольше. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. Еще, создадут робота побольше. Тот уже будет есть мышек. Мышек. Ха-ха! Как фокусники.
Когда они до людей дойдут?
Ну, я тебя спрашиваю.
Этих смешных
К концу 21 века они будут раскатывать и быстренько такими длинными язычками липкими...
Нет, щупальцами. Сразу, знаешь, многими.
Сразу щупальцами.
Так, вот так. И сразу...
Ну, мне мнится такой... Какой-то ящерица, которая плюет языком.
Такой многоуровневый рот.
Геккон какой-нибудь.
Ящерица.
Да, такой. И они будут быстро нас захватывать.
А вы будете быстро бегать, что делать?
И нейтрализовывать каким-то образом, чтобы не шебуршились внутри живота. Потому что мы можем шебуршиться, у нас с собой могут быть шариковые ручки.
Вы уже не сможете.
Шариковые ручки какие-то, которыми мы начнем изнутри их портить. Нет, не надо. Значит, они будут нас сначала нейтрализовывать.
Писать на стенках.
А может быть, они нас будут высасывать. Мать, высасывать.
Нет, а может, мы там посидим и
как
выйдем.
Как пауки с внешним пищеварением. Как пауки или Мизулина, что одно и то же. В хорошем смысле, сейчас объясню почему. В смысле внешнего пищеварения. Паук впрыскивает в тебя пищеварительный фермент, а потом высасывает тебя. Так же делает и Мизулина. Секундочку. Да? Правильно?
Я не видела.
Значит,
а вы видели?
Паука?
Мизулина в ресторане.
Мизулина? Я тебе расскажу про Мизулину. У мужчин я расскажу про Мизулину. Товарищи, с роботами все понятно. Нам кранты, забудьте о нас. Нам больше не нужны ни пятилетние планы, ни трехлетние бюджеты. Ничего не нужно. Понятно, все, да? Пора сдаваться, братцы. Хорошо, ну, в смысле, перед роботами. Значит, нет, я тебе про Мизулину расскажу. Мизулина просто меня потрясла. Ты видишь, бывает такое с мужчинами. Я пересмотрел фильм «Черный лебедь». Сейчас пятница. Думаю, что во вторник и в среду в два захода я пересмотрел «Черный лебедь».
Так.
Прекрасно, прекрасная. Натали Портман. Абсолютно восхитительная все. Ну вот, значит, и... Там есть сцена, где она едет в метро, ну, в трейне. Не в метро, а трейн этот у них там, в ихней Америке. Ну, значит, она едет, и там перед ней начинает мастурбировать дедок. Ну, он показывает, что он мастурбирует, ей показывают неприличные жесты. Я думаю, что это архетип. Это вообще архетип. Стареющий мужчина или уже постаревший мужчина, который становится нескромным.
Ну, это психические... Это,
видимо, психические, психические. Но
психические.
Я мало слышал о подобном же у женщин. У женщин такое бывает. Старушки бывают паскудные?
Ни разу не
паскудные,
слышала.
Похотливые,
думаю,
да?
Думаю, что нет.
Почему нет? Почему нет? Конечно, да.
Если бы...
Ну, конечно, да.
Вы слышали о них когда-нибудь? Но мы о них не слышали. Но они такие таинственные.
Нет, ну какие-то старушки, трясущие юбками где-нибудь в поезде метро, нам представляются, нет? Не знаю.
Нет.
Но я думаю, что нескромность такая возрастная, она все-таки свойственна до известной степени некоторым особям. Например, Елена Мизулина, я возвращаюсь к Мизулине, предложила штрафовать мужчин за невыполнение супружеского долга. Она не может не думать о пенисе.
А сколько штраф, мне интересно? Штраф это сколько?
Я скажу, тут все продумано.
500 рублей?
Нет, сейчас скажу. Минималки? Просто подпасть под штраф написано. Вот подпасть под штраф. Да. Не описано, какой штраф.
А вы бы сколько?
Я не знаю, смотря какая баба. Смотря какая баба.
Какими суммами?
За какую-то я бы 10 тысяч отдал, чтобы не трахаться. Вот в смысле, не это. Не надо, все, 10 тысяч. 10 тысяч я не буду. Я не буду 10 тысяч, все, нет, 20, хорошо, 20.
На месте Сбербанка
хорошо,
3%. Но не менее 100 рублей.
Она вот говорит штраф. Можно я вам прочитаю про Мизулину?
Давайте.
Инициатива политического деятеля, известного государственного политического деятеля, сенатора Совета Федерации Елены Мизулиной. Сенатор Елена Мизулина предлагает ввести штраф для мужчин за невыполнение супружеского долга. Причем под супружеским долгом она поднимает физиологические фрикции слизистых. Слизистых и ослизистые. Понятно, да? Она дальше обосновывает, почему слизистые столь важны. Семья – ячейка общества, говорит Мизулина. А уклонение от выполнения, от трения слизистых – это уклонение от долга перед обществом. Она говорит, слизистый же главный долг перед обществом. Я не понял. Ну, засунь палец в нос и три, если... Что ты будешь делать? Если мужчина систематически не выполняет свой супружеский долг, то есть не делает трения слизистых, Или выполняет его недобросовестно. Что значит недобросовестно? Вялостоящее. Он должен заплатить штраф. Эта мера послужит дальнейшему укреплению семьи, сказала Елена Мизулина, сообщает газета «Владивосток». Она там где-то у них... Она где-то там говорит.
А может быть, Мизулина...
Она где-то там говорит.
Сергей, вот вы иронизируете, а это человек, один из немногих политиков, которые тонко чувствуют информационную ткань. И она знает, что нужно сказать, чтобы вызвать резонанс. Чтобы даже во Владивостоке услышали и написали потом...
Политический деятель, выдающийся государственный политический и гуманитарный деятель современной России, а также фрикционный деятель современной России, чтобы она описывает фрикции слизистых, она продумала нормы наказания. Так, за измену, то есть за трение о чужие слизистые, не отштампованные государством слизистые, нужно карать тюремным заключением. А супружеский долг мужчины в возрасте до 45 лет... А, 45 демобилизация.
Да.
А по кого хочешь три? Во! Это интересно. В 45 лет необходимо выполнять один раз в неделю, иначе можно попасть под штраф.
Ну, она гениальная.
Елена Мизулина. Елена Мизулина.
Разве нет?
Российская Федерация, 21 век.
Другой вопрос.
Выдающийся государственный политический деятель. Я потрясен. Я жду. Елена, я не знаю, как ее отчество, забыл уже сразу. Елена, дайте нам опровержение. Мы не в силах понять, мы не в силах принять, мы не в силах согласиться, что столь целомудренный и высокоморальный политический деятель, как вы, Елена, будет уделять такое внимание фрикциям слизистых. Ну, прекратите, пожалуйста. Это стыдно. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Черный лебедь», я теперь всем буду рекомендовать. «Черный лебедь», как там дед показывает, что он анонирует перед девушкой, перед Натали Портман. Мы в этот момент, по замыслу режиссера, все испытывают неловкость, понимаете? Все испытывают неловкость. А мы, Елена, испытываем неловкость от ваших громких заявлений. Ну, нам стыдно. Ты, конечно, знаешь эту историю из «Орла» вчерашнюю. Не делай напряженное лицо. Скажи честно, что не знаешь.
Нет.
Скажи, я деактуализированная. Сейчас. Нет, скажи честно. Скажи, повторяй за мной. Я деактуализированная Аношка. Да, ты деактуализированная Аношка. Вчера на один день, предалась пьянству.
Это был день матери.
Вчера был день матери?
Надо было сходить на праздник.
Тебе, да?
Да.
А, в качестве матери?
В качестве матери. И мне выдали грамоту.
Настёна вчера отпросилась с работы. Значит, и это было связано с тем, что она предстала матерью в детском саду.
Абсолютно верно.
Всех ней матерью?
Ну, одна уже окончила, вторую еще не поступила.
Нет, я спрашиваю, всех ней? То есть ты была символом матери в спектакле? Ты сидела как...
Я принимала участие.
Ты сидела подобно фонтану на ВДНХ.
Это было спонтанное участие.
Такому огромному фонтану, а вокруг тебя...
Там есть намного более матери, чем я.
Матеревшие.
Да.
Ты была матерая.
А я была одна из многих, да.
Многих матерых. Ну, хорошо. То есть ты была...
Матерей.
Ну, а что там? Что за праздник? Что это значит День матери? Что значит День матери? Что это значит? Это конкурент 8 марта, правильно?
В 98 году какая-то, я не помню фамилию.
Да.
Предложила сделать День матери.
Да.
Ну, просто там тоже, как Мизулина, там, в поддержку демографии
фрикции.
И так далее.
Мизулина в поддержку фрикции слизистых.
Да. Мизулина, она как, знаете, как есть такие каналы, которые шок-контент набрасывают, а потом что-то бах, и у нее много подписчиков.
Третья Шура.
И у нее много подписчиков.
Пилите Шура.
Сергей, а потом ты начинаешь на этом зарабатывать деньги. Ну, ладно.
Да.
Так вот, да, что я говорила? Она предложила День матери, и сейчас этот День матери через Министерство образования решили актуализировать. И во всех учреждениях, во всех.
Но
это как в Северной Корее. Подготовка к параду, смысл жизни каждого года, правильно?
Да.
Также и дети, когда они живут в этих коллективах, брошенные нами, когда мы ушли на работу, им надо чем-то заниматься. И вот смысл занятий – это каждый раз подготовка к какому-то празднику. В этот
линейки
раз...
бесконечные.
Да, да. Нет, а просто так линейки бесконечные не
интересны.
Нужно вот, ну, то, Новый год, понятно, но там, День матери.
У меня вчера жена сказала, слушай, мы сейчас изучаем школьный вопрос, мне жена вчера сказала потрясающую фразу. Да. Она сказала, я теперь поняла, что такое школа.
Что?
Школа – это как индийский фильм, там все время поют и танцуют.
Ну вот,
непрерывно поют и танцуют, как в индийском фильме.
Ну, это должно иметь какое-то...
Короткое время идут на уроки, после чего немедленно начинается репетиция к танцам и плясам.
А апофеоз – это вот выступление, вот, это, вот эти ужасные, эти зажатые дети несчастные,
да,
которые учат до этого две недели четыре строчки стиха, и потом... И убегают, договаривая последнюю фразу, обратно садиться, скорее в ужасном смущении. Только один из там 40 детей может нормально что-то прочесть.
Ты что же?
Да.
Ну
прирожденный актер.
Ну
и вот мы
сколько
туда приходим.
Сколько продолжался этот позор?
Ну, это был... Нет, это было... Некоторые плакали. Ну что? Какой позор.
Кто плакал?
Там
кто?
Матери сидели. Матери.
А им положено. Глаза их увлажнились.
Одна
им
говорит,
положено. Матерь должна постоянно быть увлажненная такая,
сказать,
чтобы глазки у нее... Конечно. Нет,
боевые
глаза
подруги,
увлажненные,
Сергей, у которых старшие дети с моей старшей, средние...
Мать должна все время смущенная, подолом утираться постоянно.
А они на меня посмотрели, говорят, ой, а Настя, смотри-ка, не плачет. Настя-ка непробиваемая, сказали.
А ты не плакала?
Нет, меня не... ни разу не
а ты всплакнул, тебе жалко,
ничего,
что ли?
Нет.
Ты же можешь.
Ну, нет, могу. Я могу, да, в какой-то момент уже совсем. Я иногда думаю, что вот жалко все-таки, что у нас там спиричилзов нет, или по-настоящему зажигательной музыки, вот это детские все. Ну, там есть интересные моменты. Там была импровизация, например, там был конкурс «Наряди маму».
Вся наша жизнь спиричилз. Настя, Россия представляет собою удачную, но скорбную попытку заселить север планеты. Значит, я тебе объясню. Мы живем примерно на Земле, которая была бы в Аргентине, в этом самом, не в Аргентине, а в Антарктиде, если бы перенести все это в Южное полушарие. Россия представляет собой удачную, но скорбную попытку заселить столь северные широты. Со столь неудобным климатом. Понятно? Поэтому вся наша жизнь слеза, сплошная, нескончаемая. Поэтому, когда ты не плачешь, ты являешь собою вызов русской цивилизации.
Да,
именно. Чуждую что-то. Мне кажется, что ты из Моссада вообще приехала откуда-то. Как тебе не стыдно?
Нет, там тем более, там ты, что вы там еще
вот
хуже.
Вот плачь, мать, плачь.
Нет, я так не могу. Но в итоге мне в целом не очень понравилось. Там
тогда
с такой
пой.
Душой.
Знаешь, что это песня, да?
Да,
что? «Канта и ной джорес».
Что? А что это значит?
Рай-рай-ра-ра.
Нет, я спричел.
«Канта и ной джорес, порке кантандо с алегра эль селито линдо». Что такое? Ты не хочешь подпевать?
Не,
ну, хорошо,
не
хочешь,
слов
не,
не знаю.
А
так стыдно, когда слов не знаешь.
Ай-яй-яй-яй. Вот начинается. Ай-яй-яй-яй. «Канта и ной джорес». Ну, конечно.
Теперь
господи.
Я знаю слова.
Ну, давай. Ну, нет, давай. Нет, да, рассказ про праздник давай.
А еще дальше еще рассказать?
Тяни, прошу, 8.55. Тигли, ты мне сожрала 15 минут.
Тяну.
Ты мне сожрала 15 минут. Я уже не могу открыть тему, потому что 8.55.
Да. 8.55. А я сожрала тему.
Давай, ты сожрала тему.
Ну вот, я не знаю, что в Орле произошло.
Кто еще был вчера на Дне матери?
Давайте.
Настя, один черт сожрала тему. Кто еще был вчера на День матери? Матерые, звоните. Матерые, сматеревшие. Зверюкиса. Ну, в хорошем смысле.
Хотели сказать страшные?
7373. Звенюки страшные, я хотел не сказать.
Нет, и в школах в каком-то лайт-варианте тоже
звенюки страшные, матери. Сматеревшие. Такие огромные самки, такие довольные, с большими шеями, такие, знаешь, как бывает, старая сука, ну, я имею в виду собаку.
Они
с шеей, с такой кожи много, как это, как ее называется? Среднеазиатская овчарка какая-то, алабай, такая. Вы были вчера на Дне матери в качестве матери. Ассистируйте, пожалуйста, помогите Насте, она, ее воспоминания закончились, она даже не заплакала вчера.
Доброе утро.
Вы не можете быть матерью никакой. 7373948. Вы скорее дедушка. Алло, здравствуйте. Этой самой. Дедушка этой самой матери, я хотел сказать. 7373948. Не можете быть матерью, не звоните. Можете быть матерью, звоните. Пожалуйста. Для матери вам нужно что? Много слез, для того, чтобы быть матерью. Тоненький голосочек такой. Умение делать выпечку. Ничего этого не умеете, а звоните. Зачем? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, вот вы были вчера на Дне матери.
ноября.
30 ноября, что вы говорите?
Да, 30.
Это не мешает нам праздновать
праздник. Я хочу поздравить всех мам с наступающим праздником.
Да.
Я мама двух замечательных сыновей.
Ну, что-то мало. Мало.
Ну, так сложились обстоятельства.
Ну, что значит сложились? Ну, так вот отнекиваться. Что вы говорите? Ну, зачем? Я вот был на телевидении, там показывали одну женщину, но ее показывали не в качестве чуда, а она выступала. И ведущий в момент ее спрашивает: скажите, а сколько у вас детей? Ну, ведущая знала, что у нее много детей. Она так спокойно говорит: 16.
Вот и... знаете, у меня гораздо больше детей, потому что я работаю с детьми.
Ах, вот оно что. А у той 16, она не работает, она и спит, и все время у нее 16, представляете?
Нет, я работаю с детьми, я помогаю деткам с ограниченными возможностями здоровья, поэтому да. Мне гораздо больше, чем два.
Понятно. Поздравляю вас тоже. Все, ребята, в движение, погнали.
Подъем в движении.
Адская тема, старуха. Ну, я в хорошем смысле.
Про дни матери вот эти вот все.
Все эти дни.
Ждите, вас пригласят. День отца тоже наступит однажды. И вам придется там... А вы смахивали когда-нибудь слезу на детских праздниках? Нет, вы не такой.
Нет.
Не могу себе представить.
Я плачу, только думаю о себе.
О ком? Тоже? Тогда же?
Я делаюсь очень чувственным.
Вы знаете, когда последний раз ком в горле был?
Не чувственным, нет, чувствительным. Я становлюсь чувствительным, когда я думаю о себе, о жизни своей проклятой.
Знаете, когда у меня ком в горле с слезами? Но я ни раз слеза не вытекла. Когда я смотрела учебные фильмы про...
Это бывает состояние недоперепел. Когда вот выпьешь, например, граммов 600, уже не плачется. А когда вот 50 бывает, или даже, может быть, 100, вот это недоперепел называется.
Смотрите,
вот здесь хочется всплакнуть. И средство единственное, выпить еще быстро 200. И да, опять слезы проходят.
Про доктора Лизу, как она детей из Донецка возит. Вот там, вот это я недавно сидела, смотрела. Вот реально, ну, слеза не высекнула.
Ты знаешь, у меня в машине 30 литров.
Спокойно.
30 литров масла для доктора Лизы.
Сегодня я обещала перенести их.
И не перенесешь.
Почему? Перенесу.
Но я просто приехал на другой машине.
А, ну, здравствуйте, пожалуйста.
Я уже месяц или больше, полтора?
Больше.
Вожу полтора или два месяца я вожу 30 литров масла для доктора Лизы.
Начинайте его использовать.
Послушай меня, честно слово, отдам своему таджику и все.
Нет.
Отдам своему таджику.
Нет.
Я тебе объясняю честно. Ну, хватит, ну, сколько можно. Ну, 2 месяца я его вожу.
Ну, теперь еще неделю подождите.
Ну, прогоркнет к чертовой матери.
Так быстро? Современные продукты не портятся за 2 месяца.
5 баллов, товарищи, на 6 часов по циферблату. Трудно на внутреннем третьем, на этом самом, как его, господи, на МКАДе. И трудно МКАД тоже едет внешний перед Химками, перед Ленинградкой. Потом более-менее ковыляет перед Волоколамкой. Впрочем, замедляясь, Балашиха едет плохо. Что у нас совсем уж в городе? Совсем уж в городе. На Мичуринском омерзительно совершенно. Там какая-то большая авария в середине хода этого. И езда. Нет, Ленинский тяжелый. До Гарибальди. До Гарибальди! Ленинский тяжелый. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, пятница, 25 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, я тебе пытался рассказать, масло прогоркло, мне все говорят. Ну, хорошо, прогоркло, прогоркло, все. Значит, его тем более нельзя давать бездомным, больным и так далее, и так далее. Доброе утро, Москва, школа 1098. Не учат вообще ничему, говорит 34-й. Задолбали, без... Задолбали, наверное, мне кажется, некрасивое слово.
Некрасивое,
это указание на матерное, это замена мата. Давайте по-другому скажем. Утомили бесконечными постановками спектаклей. И еще в одной гимназии, это в другой гимназии, вместо подготовки к ЕГЭ непрерывно постановка к спектаклям. Ну, прекрасно, очень хорошо. Значит, это все равно как-то сплачивает коллектив, мне кажется.
Тем более, в нашей жизни есть спектакль.
Гульнара Керимова, сын ее, 23-летний, сказал, что она есть, жива. Жива, но в неизвестном направлении. Поэтому не надо к ней приставать, типа, и все будет хорошо. Слушайте, в Орле разгорается... Давайте новый скандал. Значит, мне говорят, что Мизулина, вероятно, фейк, вот это ее заявление. Товарищи дорогие, уже 3 дня как фейк, она никак не опровергает. Нужно опровержение ее. Какое-то опровержение. Пусть она скажет, сколько раз в неделю надо без штрафа. Например, там один раз она требует. Ну, там, например... Ну, то есть пусть пояснит каким-то образом, что, мол, фейк. И так далее. И мы сразу тогда, ну что теперь, сразу тогда признаем. Значит, что ж, в Орле происходит, разгорается скандал из-за отказа полицейских вмешаться в убийство.
А как это?
Дама. У нее не очень хорошее отношение с супругом. Супругом или спутником жизни, или другом, бойфрендом. Там, и, конечно, нехорошее отношение. Нехорошие отношения, которые выливаются в ряд скандалов. В предыдущий раз, когда-то, однажды, он душил ее кота. Значит, она кота схватила, пыталась увезти на машине. Он вырвал ее, физически применяя насилие, из машины, вырвал ее вместе с котом. Потом вырвал у нее кота и убил кота зверски руками прямо там же перед машиной, ей в назидание. То есть он убивал ей в назидание животное. Ну, естественно, ему ничего за это не было. Ну, естественно, ничего ему за это не было, потому что он все-таки в России, место, где семейные отношения регламентируются домостроем, как вы хорошо знаете. Ну вот, поэтому там про кота ни слова не было. Значит, можно. Вот, если что. Но потом она звонит в полицию в момент, когда он угрожает ей убийством. Он ей говорит, знаешь, как бывают такие ссоры?
Сейчас последующий.
Знаешь, как бывают такие ссоры?
Как?
Вот помнишь, про священника было на прошлой неделе?
Да.
Священник насиловал свою любовницу.
Да.
Значит, священник, она говорит, он ее меня избивал с вечера до ночи. Сколько? 3 часа избивал. Говорит, избивал. А потом мы оба устали, и я, говорит, заснула. И он рядом лег спать. А с утра снова принялся избивать и насиловать. Уже с утра. Значит, смысл. Семейные ссоры, в том числе между любовниками, между супругами, часто бывают такие, как бы по синусоиде. То есть они не все время, как в кино, по нарастающей.
Да.
А что-то немножко побил, немножко кино вроде вместе посмотрели, немножко побил, пошли поужинали. Потом еще в глаз дал.
Да.
Там дело ко сну. Уже в душ пошли, где-то затылком об стену, долбанул разок. Ну, говорит, а что? Ну, и теперь поспим. Немножко, что ж, надо отдохнуть. С утра опять, говорит,
интересное наблюдение.
Нет, семейные ссоры, из этого состоит семейная жизнь многих людей.
Мне неизвестно.
Семейная жизнь многих людей.
Это график, да.
Да, семейная жизнь многих людей состоит из спорадического садизма. Спорадический садизм. То есть он спорадически вспыхивает просто, значит, садизм.
Ну, а потом что-то менять поздно, да, думаешь, уже вроде столько
общего. Да.
На улице человек не выстрелит.
Вроде шалил, дал по попе, там сказать, но сломал копчик, сломал копчик. Наверное, это было, ну, немножко не рассчитал силу. Другой раз
полицейский...
сломал позвоночник, ну, не рассчитал силу, ну, хотел хлопнуть по спине. Ну,
говорят что-то. Теперь, что когда убьет, тогда и звоните.
Да, нет, именно нет. А здесь другое. А ей полицейская, мадам, мадам ле полис...
Ла.
Полисмен, нельзя сказать, полис... Вумен. Ла полисмен, ла полис вумен.
Нет, у них там свои слова у французов. Вы знаете, как компьютер по-французски? Ordinateur.
Я знаю.
Поэтому и полисмен там у них на своем как-то.
Значит, смысл.
Да.
Она ей звонит. Полицейская тоже дама. Она говорит, меня угрожают убить.
Да.
Та говорит, ну, убьют, мы приедем, труп опишем.
Ну, да, да.
Убьют, мы приедем, труп опишем. Я это выложила на «Комсомольской правде», было сначала на сайте. Я сейчас попробую вам включить эту историю с НТВ. Сейчас посмотрим.
Ее сожитель. Это бы и осталось в протоколах банальной...
Сейчас, секундочку.
Погибший от ударов девушки принес
избиение... Но он ее убил. Результат, сейчас звук будет или нет?
Вот фрагмент разговора Яны с одной из сотрудниц полиции.
Вы отказываетесь мне принимать заявление.
Я отказываюсь. Я пишу за вас
заявление. Пишите.
И вы мне расписываетесь об ответственности за заведомо ложный донос.
Дальше. Понятно, да? Секунду, я сейчас все-таки вам, я сейчас уж простите меня, я сейчас найду вам в лучшем качестве, но мне придется, конечно, немножко сделать сейчас такой вот хитрый ход. Я возьму с сайта «Комсомольской правды», но не найденный в интернете, а найденный на моем личном компьютере. И просто включу здесь громкость побольше и посмотрим, что будет.
Как это не уезжаете? А мы у вас уже примем заявление сейчас. Сможешь его просить? Его?
Да.
А как вы не выезжаете, если я вас вызвал? Как вы не выезжаете?
О чем?
Ну какую? Я просто не знаю, какое она заявление.
Девушка, если что-то случится, вы выйдете? Что значит не выезжаете?
Если вас убьют, а обязательно выйдем, труп опишем, не переживайте.
Если вас убьют, мы выйдем, труп опишем.
По поводу угрозы убийства. А, угроз, да?
Вы отказываетесь мне принимать заявление.
Я отказываюсь.
Вот. Я говорю, это уже
я
отказываюсь.
Уже пишу за вас заявление.
Пишите.
И вы мне расписываетесь об ответственности за заведомо ложный донос.
Заведомо ложный донос. Все, потом вступает этот господин
Он там же находится.
Ну, в том-то и дело.
Сопровождает свою подругу.
Я тебе пытаюсь это сказать, ты не веришь. Ты не веришь, потому что у тебя опытная дама из полиции.
Все видит, все поняла.
Мать, ты не понимаешь простой вещи. Семейные ссоры, они цикличны. И ярость циклична.
Она такая... Он ее поддерживает в том, чтобы в полицию пойти, я понимаю, как
мужик?
Друг.
Нет, он спрашивает, где взять документы, они разводятся, он разъезжает. Они разъезжаются. Он говорит, там дальше в диалоге, мужик говорит, я такие-то вещи перенесу в гараж. А она ему говорит, знаешь, вот, забирай свои вещи из гаража тоже, и ключ от гаража положи мне.
Ага.
Вот, потому что он переносит
молодец,
что-то в гараж.
В ее гараж.
Она говорит, не надо, не надо в гараж, давай из гаража тоже забирай, все свое, пожалуйста, все забирай.
Понятно.
Он говорит, верни мне деньги, я платил за что-то за квартиру где-то когда-то. Она говорит, ну давай все. Значит, она как бы хочет, чтобы он скорее закончил, этот парень. Но разговор носит, я еще раз говорю, о семейном насилии, это важное действительно свидетельство семейного насилия. Разговор носит относительно, взвинченными голосами мирный характер. После чего он ее убивает? После чего он ее убивает. Вот послушай их разговор. Сейчас ты послушаешь.
Смотри, давай договоримся вот так. Я выношу все в тот железный гараж. Потому что там все равно лежат мои сейфы.
Забирай. Я с тобой вообще соприкасаться больше никак не хочу. Все, забирай ключи от гаража, мне положи. Положи эти, которые украл за отопление документы. Все, что тут здесь лежало.
Украл?
Которые я собирала, да.
Ты знаешь, что я сделал все документы и оплатил? Деньги отдай мне.
Он ее толкает. Значит, смотрите, откуда этот вообще разговор берется?
Да, кто это записывает?
Это записывает полиция, чтобы ты понимала.
И не совестно.
Нет, смотри. То есть полиция не кладет трубку, в этот момент не кладет трубку. Вот эта дама, которая говорила, труп ваш опишем, когда труп будет, труп опишем.
Да.
Не волнуйтесь. Значит, эта дама, она не кладет трубку.
И
продолжает писать разговор. Господин, вот этот мужчина... Он подходит, и когда у той трубка у уха, и она с трубкой как бы вместе продолжает с ним разговаривать. А полиция пишет этот разговор. Понятно? Откуда берется вообще разговор этот?
Документы делала я.
Последние документы я делал.
Тебя никто не просил. Я с тобой уже 2 недели вообще никак не контактирую. Уходи, выходи. С 4 числа.
Все, и разговор заканчивается. Почему? Разговор продолжается на деле. Но разговор заканчивается, потому что полиция размыкает. Все, ну почему? Это полиция размыкает с ее точки зрения, с точки зрения банальной, такой вот обычной человеческой, правомерно. Ну, не, ну что, она должна сидеть, это участковая или там дежурная, она должна бесконечно слушать разговор двух супругов? Нет, конечно. Поняв, что там вопрос решается, а ты видишь, что он решается конструктивно, криков нет.
Да.
Криков об убийстве никаких, какого-то мата, оскорблений нет. В общем, взвинченный разговор супругов. Видно, что оба они взвинчены, что у них дела не заладились. Но так, чтобы прям вот приезжала полиция и Росгвардия...
Ну, он только что до этого ее кота убил, я так поняла.
До этого он убил ее кота, но не сейчас, не сегодня, прежде. Прежде у них отношения,
ну,
еще раз,
все уже
еще,
понятно,
раз, еще да. раз, жизнь русских семей во многом есть спорадическое циклическое насилие.
Психопаты, они не все время с выпученными глазами ходят.
Циклическое насилие, они устают снова и так далее. Это циклическое насилие, понимаешь такое? Вот он, как сказать, убил кота, а сейчас приехал, не убил кота, у нее же нет кота, он же убил уже, кота нет.
Осталось убить одну ту тетку. Да.
Он с ней разговаривает взвинченно, что у нее в гаражах, он, видишь, говорит, ага. Ага, в гараже, вот в том гараже, сейфы, его сейфы в гараже. Он говорит, я в гараж сейфы снесу. Она говорит, забирай сейфы тоже.
Что теперь, полиция правильно действовала? Вот мне просто интересно, теперь уже, когда ничто нельзя помочь этой, к сожалению, девушке, а полиция, вот сейчас это все стало известно. И что? Вот дама, которая беседовала, дама полицейская,
значит,
которая беседовала,
что там? Значит, через 40 минут, внимание, проходит 40 минут, 40 минут. Ну, да. Как сейчас вот 10 часов 18 минут, представь себе, что в 10:18 она звонит. Да. В 10:00, ну, в 9:58 ее убили, все. Этот конкретный парень, ее убивает.
Ну, дождался пока, да.
Через 40 минут. Но это семейное насилие. Это, знаешь, Мизулина, вновь у нас Мизулина. Мизулина требовала декриминализировать семейное насилие. Потому что, ну, что сказать, там, не съездить по роже, милое дело. Ну, что тут сказать? А что? Это же свои люди, правильно? Милые бронятся, только что? Я забыл, милые бронятся. Только тешатся. Ну, и тешится. Тешится. Ну, никак не натешится. Это же Мизулина говорит, надо декриминализировать. Естественно, не может полиция ездить по каждому случаю, когда он ей съездил, или она ему, так сказать, там что-нибудь дала по голове утюгом пьяному. Ну, что каждый раз ездить? Смешно и неприятно, и грустно. Так превращаться в семейную полицию, что ли? Неинтересно. Правильно?
А может, создать такое?
Семейную полицию.
И вас во главу.
Уж тогда тебя, дорогая.
А я-то что?
Уж тогда тебя.
Я буду на телефоне сидеть, можно?
Да. Алло, здравствуйте, слушай, а вот мы семейная полиция есть. Здравствуйте, принимаем жалобы.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да. Слушайте, на самом деле это очень жуткая история, вот, аж мурашки похожи, как бы,
да.
Слушаешь, что, ну, человек живой, как бы, тут представить, что его нету, как бы, убили, это на самом деле жутко, да.
Да.
А по поводу полиции, как бы, я думаю, они должны были среагировать хотя бы, ну, послать патруль, пускай проверят.
Ну, смотрите, мы с вами полицейские, вот как вас зовут?
Александр.
Александр, значит, представим себе, что вы кто, майор примерно, кто вы?
Ну, пускай будет капитан.
Давайте вы майор будете. Ну что вы, давайте вот дадим вам мне очередное воинское звание. Все, я вам говорю, товарищ майор, а я ваш подчиненный, я буду лейтенант. Я скажу, товарищ майор, ну вот мы сейчас, значит, заведемся, поедем аж в этот поселок, где они там, так, туда 20 минут, назад 20 минут, так, у меня смена заканчивается. Ну что мотаться? Ну вот она, значит, не хочет, ну, стерва, у ней, видать, настроение такое. Ну что мы сейчас будем ездить за вперед? Ну и все, она будет там, перед нами еще раз юродствуется, стерва, правильно? Так без нас может побиться.
Давайте,
она без нас скорее успокоится, он может ей в ухо даст, она и успокоится, пойдет спать. А если мы приедем, она перед нами концерт с коленцами и с прибабахами, с бубнами начнет вытанцовывать. Оно нам надо, и мужику будет хуже, и нам хуже, и ей хуже. В конечном итоге. Ну, мы не поедем. Никто не ездит на это. Никому это не надо. Ну, бьет и бьет. Ну, что, в соседней квартире бьет. Вот мы сидим, полицейские. Слышишь, Настя?
Да.
Ну, а в соседней квартире мужик лупит свою бабу. Ну, лупит и лупит. Он же... А через одно... Ну, вот там, а вот в том окне, он в том окне тоже лупит.
Нет. Нет, ну, я конечно, бы так не, да. Не
нашлась спокойно. Я умоляю. Ну, а вон в том окне.
Да это не нормально.
А вон в том окне уже отлупил. Она уже ходит, бурчит что-то.
Знаете, есть целое общество.
Говорит, отравит его. Ну что теперь, выезжать полиции, что ли? Она говорит, я тебя отравлю.
Есть целое...
А в третьем доме она ему кислоту обещает в трусы налить.
Вы так не поверите.
Ну и что? Или овечьими ножницами отхватить. И что? Так в каждую квартиру, что ли, ехать?
И да, есть общество, которому удалось от этого избавиться.
Товарищи, в каждую квартиру не поедешь.
Поедешь в Норвегию.
Алло, здравствуйте.
Больше нет.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну вы прям вот зрите в корень. Как да. будто вот вы сами товарищ там майор.
А я товарищ, рядовой запас. Вы знаете, что я рядовой? Да. Я рядовой вообще.
Вы очень жизненный товарищ.
Да.
Но я считаю, что у полиции одна из основных функций должна быть это профилактика преступлений. И вот именно такие вот случаи,
но в каждой
они...
В каждой семье.
Говорят о том, что полиция у нас, к сожалению, работает некачественно.
Да, давайте представим себя.
Они бы поехали, вот да, Анастасия, вот представим, они бы поехали, этот мужичок увидел бы, что приехали ребята в брониках там с автоматиком, ну, сказали бы ему, ну, ты что тут, котика бедного погубил, ну, зачем ты так делаешь, в следующий раз
мы приедем,
браслетики наденем, привезем тебя...
А я констатирую, что каждая семья...
Ночку. Оно тебе надо, ты давай веди себя ровно.
Каждая семья, я констатирую, можно я скажу? Каждая семья, каждая семья ровно в 5 минутах от убийства. Ровно в 5 минутах.
Нет, Сергей.
Ровно в 5 минутах.
Неважно.
Да, я слушаю семьи. Послушай меня, я слушаю семьи. Я слушаю семьи.
Да.
Я слушаю обычные русские семьи, которые меня окружают. В одной... Пришел, молчит, ни слова не говорит, пожрал, спасибо не сказал, встал, ушел. Молчит, уже неделю молчит. Неделю молчит, не разговаривает. Я тебе отвечаю, как психолог. Как психолог психологу.
Да.
Я тебе отвечаю, они в 5 минутах от возможного убийства. В 5 минутах. В любую минуту он возьмет и даст здесь молотком в висок.
Так ужас в том, что
дальше
ты...
слушай, дальше слушай, это семья.
Никуда...
Во второй семье, я тебе рассказываю, просто во второй семье. Она обещает ему... А он говорит мне, что она ему в трусы нальет ночью соляной кислоты, чтобы у него ему ничего не мешало, потому что он думает этим местом и так далее. В 5 минутах она от преступления, и она это сделает, потому что ее все ее подружки поддерживают. Конечно, налей ему кислоты, литр кислоты, налей ему в трусы. Все прекрасно. Значит, третья говорит, а я овечьими ножницами отхвачу. Пожалуйста, она еще в 3 минутах. В 3 минутах от преступления, реально. В 3 минутах от преступления. Внимание, дальше.
Неблагополучные семьи.
Он, все неблагополучные семьи.
Ужас.
Который я вижу, я знаю, московских окон, негасимый свет.
Сергей,
я
знаю, а что это? Ну, ужас в том, что у нас...
Ужас в этом.
Человек, который чувствует опасность, вот этот, вот эту, пусть это будет даже мужчина. На самом
деле... Что случилось, а? Ты говоришь в микрофон или
я
нет?
Я говорю, но у меня...
Постарайся, да.
Ему же нам некуда обратиться.
А я вырубил локтем.
Ничего
спасибо,
страшного.
Извините. Да.
Некуда обратиться. Вот, и реально, если вот, ну, я вижу какую-то опасность, я куда звоню? Я звоню вот этот 112, да, ну, вот я так думаю, у меня в голове на всякий случай есть этот номер, чтобы я не увидела.
Да.
И оказывается, что мы на самом деле можем туда не звонить, потому что пока нет убийства, нет тела, нет дела, и все. А значит, у нас сейчас так любят писать про частные всякие, помните, организации охранные, Сергей? Может быть, это такой повод для стартапа? Ну, вот, команда противления...
Это я тебя, извини,
это
не важно, я тебе просто говорю про окна. Вот когда ты идешь мимо окон идешь, я просто пытаюсь тебе объяснить, что за каждым из них через 5 минут будет преступление. Через 5 минут легко будет преступление.
Да.
Понятно?
Нет.
Да, за каждым.
Здесь живут мои друзья. И дыхание затая в ночные окна, вглядываюсь я
и точно понимаю, что через 5 минут они друг друга убьют. Через ровно 5 минут.
Это только в мусульманских странах.
5 минут до убийства.
Некоторых.
Интересно, почему у меня по уровню такой низкий уровень? Можно выдернуть каким-нибудь?
Моя вот здесь подруга вот была в кризисном центре в Норвегии для женщин, избитых.
За каждым окном
там
тоска,
полиция,
говорит.
Как раз
вот, спасибо.
Выезжает по вот, первому вот. Звонку. Она вот, одна там белая
вот,
была.
Про убийство.
Все
песня про убийство.
Мигранты.
Песня про убийство. Послушай секунду.
Их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они как люди смотрят на меня. И заветный свет храня, и волнуя, и маня, они как люди смотрят.
Это про убийство песня. На каждое окно, за каждым окном 5 минут до убийства. Я тебе говорю.
Нет.
Ну давай, теперь ты. Давай.
Я говорю, в Норвегии моя подруга, ее муж стал руки распускать. Испанец, кстати.
Так.
Ваш любимый.
Так.
Позвонила в полицию.
Идальго.
Она позвонила
Каважеро.
В полицию. Они тут же приехали. Ее в кризисный центр. Ну, у нее синяки были. Вот. Ну, думаю, даже если бы не было, все равно она сказала ее одно слово, что она боится ее с ребенком в кризисный центр. Там не супер шикарный. Я просила, она мне фотографию присылала, там как в купе. Откидная там кроватка, все
да.
Мало, но ничего, зато покормят, и мужа рядом нет, сумасшедшего мужа в суд, ну, вот это, на допрос или куда там, да? Потом суд назначили. 2 месяца до суда, пока там думали, что как, она там находилась в этом центре, суд постановил то-то, то-то. Ну, в общем, и все. И она мне говорит, я там одна была, белая, было, ну, не то, что стыдно, ну, как бы вот она смотрит, там сплошные мигрантки вот эти в паранжах, в хиджабах своих этих сидят, или как
да.
Они там сидят, я не
да.
Знаю. Но это было видно, заметно глазом невооруженно. То есть где-то мужики считают нормальным бить баб, вот, своих, по любому там вопросу, просто
да.
Спокойно. А они там уже, а им это не нравится, это страшно, потому что они понимают, что их там сейчас тоже обольют чем-то и так
да.
Далее. Они звонят, приезжает
да.
Полиция, их забирает. Но норвежцы своих баб не бьют. Потому что их там нет в кризисном центре. Они не жалуются, потому что и ходят с детьми гулять по воскресеньям. Там много чего.
Значит, норвежки там бьют мужиков своих.
Это ничего не значит. Раз есть полиция, которая выезжает, значит, у них был этот опыт. Значит, у них был этот опыт, и они его преодолели. Я считаю, утверждаю,
я
что
объясняю.
Мы тоже можем
значит,
этот опыт
значит,
преодолеть.
Значит, норвежцы бухие на четвереньках приползают, и норвежки их бьют
зачем
по башке утюгом или сковородкой.
Нет, нет.
Но
зачем
я не понимаю.
Потребовалась полиция?
Значит,
нет.
Я объясняю. Еще раз, в Орле ситуация, быстро подводя итог, потому что у нас заканчивается время. В Орле ситуация, в которой женщина за 40 минут до убийства, ее убийства, до ее смерти, до того, как она будет убита, звонит в полицию, разговаривает с женщиной, тоже полицейской, с женщиной. Две женщины разговаривают. Та ей говорит, что это заведомо ложный донос. Это говорит, вот которую убьют, сейчас убьют скоро. Она говорит, что мне угрожают убийством, она знает этого мужчину, этот мужчина прежде, в прежнюю ссору, порвал там на части, задушил ее кота прямо на улице. И ему за это ничего не было. Значит, она говорит, мне угрожают убийством. Пожалуйста, примите тогда по телефону заявление. Та издевательски говорит, уже пишу.
За заведомо ложный донос.
А когда убьют, она говорит, приедем, труп ваш опишем. И, кстати говоря, парадоксальным образом, труп описывать можно ровно через 40 минут. Ровно через 40 минут труп имеется. На самом деле он избил ее ногами. То есть она умерла, она умерла в скорой помощи.
От побоев.
Да. Он избивал ее ногами. Потом избивал уже на улице. Она бежала по улице, я так понимаю, если я правильно прочитал.
А прохожие вызвали скорую.
Да, нет. Он ее добил ногами на улице. И вызвали скорую, и она умерла в скорой. И через 40 минут была работа у этой мадам полицейской описывать труп, как она и предвосхитила новости.
Итак, у нас после подъема в программе «Хороший вопрос» у Сергея Рыбки в гостях экономист Максим Осадчий. И будут обсуждать очень тему важную, как мы будем жить, если вдруг нефть станет стоить $25 за баррель, потому что Набиуллина сказала, что катастрофы в этом нет, попыталась объяснить, как это, что будет с инфляцией, что будет с рублем, и вот Осадчий тоже будет комментировать этот вопрос, потому что цена, она, как мы видим, туда-сюда. Потом у нас в 14.30 в программе «Иностранцы» ведущий Владимир Карпов, а в гостях французский политолог и аналитик Ксавье Моро и тема «Праймарис во Франции». Вы знаете, что все французы делают ударение на последний слог. Вот. И «Праймарис во Франции».
Зря, сейчас вот зря добавил, это было лишнее.
Хотели Знаете, боялись спросить о выборах вот этих вот праймерис, и что значит Франсуа Фион и проигрыш Саркози, которого мы хорошо знаем, пока такой предварительный.
Да.
Вот, и это сегодня такая картина. Все.
Поехали дальше. Госкорпорации пригласили на новогодние корпоративы балалаечников. Сегодня публикация в «Московском комсомольце». В свое время Владимир Путин призвал госкомпании отказаться от проведения новогодних вечеринок за счет бюджетов. Многие прислушались к мнению президента. В Государственной Думе, например, вообще не будет новогоднего корпоратива в этом году, как ты знаешь.
Да.
Вот.
Не в зале. В тот раз они в зале делали, а в этот раз в зале не
может быть. Ну, вот в зале
отказались.
В помещениях Думы вроде как не будет, понятно?
Да.
Разухабистое слово «корпоратив», чего бы оно стало разухабистым, меняют на серьезное слово «конференция». Мне кажется, это два иностранных слова совершенно. Понятно. Но заканчиваются все одинаково, дорогущим банкетом и шикарным гала-ужином с выступлением эстрадных звезд. Так или иначе, сейчас они делают по-другому. И вот рассказывает об этом «Московский комсомолец» как. То есть они садятся и сначала смотрят фильм о корпорации, подготовленный, успехи корпорации за год. Фильм, они садятся в зал, все в костюмах обязательно, и вот деловая одежда, деловая.
Да.
Блузки, кстати, пиджаки, ну, как положено, как положено. Мужчины в костюмах. И обязательно бейджики. Ну, пишет «Московский комсомолец». Ну,
если вдруг кто забыл, зовут коллегу.
Нет, ну, ребят. Ну, вот вы сейчас мне расскажете, как у вас. Ребят, расскажите, как у вас. 7373948. Значит, все очень просто. Будет, значит, в бейджиках. Они будут сидеть, смотреть фильм о корпорации. Фильм, вот корпорация наша, имеет и заслуги, услуги, там, прислуги.
Ну, это правильно, и круто. Ну, так.
После чего им говорят, ну, вот конференция, теперь конференция, как бы в конференции делается перерыв.
Да.
Все пройдемте, пожалуйста, в буфет.
Так.
В буфет проходят, там, сказать, там бутеры пошли и всякое аккуратно такое. Конечно, конечно.
Все,
вот. Начинается еда.
Да.
И выпивка. И
а уж потом вваливаются.
После этого возвращаются в зал, и там уже лепс. Там уже лепс.
Нет, нет, балалайки, там вставьте срочно.
Нет, да, правильно. Яблочко.
Я бы
поставил Шарикова, но там, там есть нецензурное выражение у него, если я правильно припоминаю. Ну так вот, а, значит, мы не поставим ни в коем случае.
Ну, я так сама напою.
Да.
Это такая, на самом деле, драйвовое исполнение, очень хорошее в этом фильме, прекрасное.
Я не могу не удержаться.
Очень люблю этот проигрыш.
Я очень не могу удержаться. Яблочко, мне Википедия сразу. Известно, матросский танец. Матросский танец. Нет, на Ютьюбе, пожалуйста, я сейчас найду тебя на Ютьюбе.
Ну, вы не доходите до того места, где подходи, и все, и выключайте.
Да, яблочко. Глазик выколю, это не то.
Ничего, не то, яблочко, Шариков напишите, и все, больше ничего не надо.
Танец яблочко.
Шариков напишите, так у вас не будет. Там будет полно всякого маразма.
Ну, тебе обязательно шарик. Ну, зачем тебе именно Шариков?
Потому что именно исполнение там хорошее.
Ну, хорошо, Шариков.
Да. Вот. Это на этом году у нас.
Да, на все корпоративы, на многие корпоративы, пишет «Московский комсомолец», в этом году заказывают народные артисты, балалаечников и баянистов обязательно. И баянистов. Больше того, все руководители будут с бейджиками фотографироваться на фоне балалаечников. Таким образом, чтобы затем украсить стенды. И потом, если начальство спросит, что это было, они скажут, что мы проводили конференцию, а в духе сплочения скреп, самого радикального сплочения, необходимого, безусловно, позвали народный этот самый ансамбль. Вот, понятно?
Сейчас упадет.
Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия!
Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот барышня идет, кожа белая.
Это будет уже лишним.
Там где-то есть непристойности какие-то, я забыл.
Я даже в детстве их не понимала, мне кажется.
Да? Ну, хорошо. Ну, так вот, хорошо. Значит, я... Есть еще Шнуров с яблочком, но я не рискую Шнурова. Мне кажется, это было бы слишком остро. Но в любом случае, мы можем просто слушать музыку соответствующую. Значит, давай поговорим об этом.
Я,
значит,
не могу, слишком люблю яблочко.
Как будет, то есть ты выросла среди матросни?
Да.
Она выросла среди матросни. На самом деле говорит, что среди ученых физиков.
Я потом среди них росла, а после матросов сразу.
Да? Но в казармах Балтфлота.
СССРП. Северо-западное речное проходство.
Да?
Да.
Слушай, значит, я хочу тебе сказать, что как будут проходить корпоративы. Вот вкратце я вам описал. Сейчас чуть-чуть жахнем еще музычки, пожалуйста, добренькие. Чуть-чуть музычки. А что, и все?
А что у нас еще русского народа?
Как-то это не годится. А ты пой, подходи, буржуй, глазик выколю. Ты слышишь, что тут уже пошли проигрыши ирландские? Ну, уже ирландский танец практически очень медленно и незаметно яблочко превращается из северо-западного речного пароходца в чистый кельтский танец постепенно.
Ну, так мы смотрим, что это же балет.
Ну все,
уже
все.
Сейчас они на пуанты
станут,
побегут в пачках, падут, перешишут в Лебединое озеро музыку.
7373948. Скажите, у вас по этому сценарию пройдет корпоратив? А сегодня московский комсомолец рассказывает, как будут камуфляжно проходить корпоративы в связи с запретом президента. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. 7373948. 7373948. Если у вас будет камуфляжно тоже проходить корпоративы, подвинут конференции, где вы будете с бейджиками напиваться, потом слушать Григория Лепса, который берет за свой концерт 100 тысяч евро. 100 тысяч евро. Значит, но они вот говорят, даже не понимаю, почему, что они собираются истратить 7,5 миллионов, несмотря на то, что евро существенно дешевле, 7,5 миллионов на приглашение Лепса они тратят, рублей. А Леонид Агутин, например, берет 50 тысяч евро. Агутин. Очень, очень недорого. Алло, здравствуйте. Ленинград без мата поет. Яблочко нас предупреждают и рекомендуют.
Не надо подстав.
Ленинград поставить. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло, нет, простите. Слушаю вас, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас как будет проходить?
Да, скромно. Я куплю себе снегурочку.
Давайте, нет, ну все, я говорю о корпоративе, а не о чувстве юмора. Это была ошибочная дверь, вы неправильную дверь постучались. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, у вас как будет?
У нас будет достаточно скромный, уже, в принципе, у нас четвертый год проходит достаточно скромный корпоратив.
Да.
И в виде театрального вечера, то есть мы...
Что вы говорите?
Играем в оперетту.
Да.
Да, и легонький фуршет в антракте.
Да. Скажите, пожалуйста, но вы же частное предприятие.
Ну, не федеральное предприятие.
Вы государственное, но не федеральное предприятие.
Нет, государственное.
Именно
федеральное.
Именно федеральное. То есть у вас легонький фуршет, а потом люди потом им трудно разойтись по домам, вероятно, нет? Вы потеряетесь. Людям трудно, вероятно, разойтись по домам. Они дальше идут кутить в какие-то другие места. Я не успел расспросить, потому что вдруг звук стал залипать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Москва. Я хотел сказать, что у нас решили уйти от этой бутербродной тошниловки в самом офисе. Ну, вы понимаете,
это уже просто надоело.
Все это в жизни не спорит.
Это уже скорее смущает, чем расковывает, да.
Да, вообще ни о чем, просто думать да. уже не хочется.
Да.
Решил директор, ну, просто, извините, ну, только не смейтесь,
я не буду.
На конюшню будем праздновать. Не смысл там с конями, но почему-то решили там, вот в поле где-то, вот в лесу, вот так вот.
Но конюшня настоящая, то есть кони будут,
да,
тем не
нет,
менее.
Да, нет, они снимают конюшню, они там со всеми вещами, там с
дух. Ну, там же есть какое-то помещение, где можно настелить столы или прямо в манеже.
Да, это будет, стелить столы будут, как мне сказали, ну, не в самой конюшне, где они там...
В манеже.
Так, ну, где-то вот...
Да нет, там обычно при них...
В манеже, в манеже. Нет, подожди, но в манеже.
Да, в манеже, да. Я думаю, что, может, мне кажется, это не это...
Извините, я вам расскажу про правильное помещение в конюшне. Во-первых, все потом разобьются на пары и пойдут в денники, а вы не ходите в денник. Нет. Нет, я вам... Ну, слушай меня, но я... Вы знаете, что я бывший коневладелец, и очень, сказать, я долгие годы держал лошадей. Я вам скажу, все пойдут в денники, и это неправильно. А я вас научу, куда надо ходить. На конюшне найдите помещение для сушки стриженных вот лошадей, когда, сказать, их... Понимаете, лошадь ведь обрастает к зиме. И для того, чтобы она не сильно потела, вот эти потные ее патлы, недолго сушить, ее стригут, специально, есть специальное оборудование. Но стриженная лошадь, когда она приходит, ее надо подсушить. Есть такое помещение с инфракрасными лампами, где сушат стриженных вот этих вот верховых.
Так, 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 и что там? Вот,
все пойдут в денники, лягут в мокрую от мочи, значит, опилки, а вы идите в помещение для сушки, набросайте, конечно, набросайте...
Хорошо, что меня не слышит офис, я буду иметь в виду.
Вот, и никому не рассказывать. И никому спасибо. Не рассказывать. Спасибо большое. Конечно, конечно. А? Ведь да. я правильно рассказал? Ну, я правильно рассказал?
Еще надо. На лошади покатался, поел и пошел спать домой.
По денникам крысы кроватку. Бегают размером с собаку, значит, ну, по вот денникам и так далее. Не надо туда ходить. Я ему говорю, там есть хорошие места. И потом там есть, где сушат оборудование. Сушат оборудование от пота, от лошадиного и так далее. Угу. Можно тоже в такой, из этой теплушки набрать, разбросать на полу, где инфракрасные лампы, и там резвиться.
Нам пишут, в Сбере отменили корпоратив.
В Сбере отменили.
Сбер.
Ну, интересно. 7373948. Алло, здравствуйте. Это так несовременно. Праздновать корпоратив — это так несовременно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей. Андрей,
здравствуйте. Москва. Здравствуйте.
На самом деле считаю, что все эти гусляры, чёточники, яблочко, все это полная чушь. Людям надо давать то, что хотят они, а не то, что хочет государство.
Давайте.
Если они хотят Лепса, если они готовы за него платить, ну почему нет?
Но ведь не они платят само предприятие.
Конечно.
Ну вот, предприятие должно выделить 7,5 миллионов рублей на Лепса, понимаете?
Но если предприятие смогло на оптимизации налогов, на доход... На доходах, на людях,
да.
сэкономить эти деньги. Так дайте человеку хлеба и зрелищ. Человек это слабое, беспомощное существо. Ему нужно нормально прочистить
мозг. Это правда. Смотрите, кто-то заказывает ведущим вечера Леонида Якубовича, кто-то Верника, кто-то Маслякова и Деброва. Они выступают по сценарию и берут гонорар 10-15 тысяч евро. Ну почему евро все? Я бы за доллары работал.
Объясню.
Да?
Если в коллективе большинство женщины за 40, то они будут, извините, за грубость кончать.
Не надо, сейчас грубости, я умоляю, боже, не надо. Нет,
это без мата.
Без мата. Значит, они будут в экстазе, скажем,
в экстазе. В полном. Да, они будут в Якубовиче смотреть
да. на того, мужчины того, по себе да. судят, как обычно.
Мужчину, с которым они хотят быть. Теперь,
да.
если это мужчины,
да.
кто им нужен? Красивая, пусногрудая. Блондинка, которая будет это вести и объявлять те же самые...
Ну, в массе вы верно. Конкурсы. Вы верно в массе определили, да. Это не вполне описывает меня, но...
Вот почему вас не зовут на корпоративе, Сергей.
Нет, я говорю меня в качестве зрителя. Это не вполне...
Сергей, да, 90% населения России — это та самая масса. И она не будет вас звать на корпоратив. Вам это самому не нужно.
Не нужно.
Вам что?
Нет, я описываю себя в качестве работника на корпоративе в данный момент.
Sorry,
в качестве работника.
Простите, да, вы на этом корпоративе будете искать глазами, где стоит бутылочка хорошего Майта Шандон годика эдак 95.
еще потом я поищу усилитель, сам вытащу из машины AUX, кабель AUX, подсоединю, подожди меня, подсоединю свой iPhone, включу то, что я хочу, ту музыку.
Не насладитесь. То есть, этими несколькими часами.
Да, я перебью Лепса и всех остальных, просто AUX, кабель TuneIn, вот этот. Обычный, под сзади подключусь аккуратненько к усилителю, их кабель выдерну и спокойно...
И позовете Шадова.
Какого же? А, Шадова, например, да, который, прости, пожалуйста.
Который точно, абсолютно, что это наш думал, гений, который нам верстает все наши
музыкальные. Шадову петь предлагаешь, но это было бы чересчур.
Нет, нет, он подберет, он знает, где что брать.
Нет, я бы включил что-нибудь хорошее, что, то, что соответствует моему, я не знаю. То, что...
Подтитры, я знаю, что вам соответствует.
Ну да, я музыка, а почему такое? Почему такое? Massive Attack я бы наверное, поставил. Что это значит? А почему нет?
Massive Attack, но совершенно не для вечеринок же музыка.
Ну, это вполне себе для вечеринок. Вполне себе для вечеринок. Ну, зачем ты так? А? Я бы поставил и всех бы заставил слушать. Понятно?
Ну, не знаю.
А?
У них что-то новое вышло с тех пор.
Что это, мезонин?
95-го года.
Мезонин, по-твоему, новый, что ли? Ты дикая женщина. Вот это я поставил бы. И свет бы выключил. И велел бы унести мясо и подать рыбу. Вот это вот я бы подкрался сзади, выключил свет, вырубил. В общем, мне надо партизанский отряд маленький. Я бы проник на корпоратив и поставил бы Angel из мезонина. Понятно? Massive Attack. Теперь я не буду знать, как это выключить.
Конечно, будете слушать принудительно.
Следующие много лет я буду слушать этот Massive Attack. Нет, вот я дошел клавиш. Отлично, ребята, погнали дальше. Что такое, я не понимаю? Мне все звонят по поводу корпоратива. Мара Багдасарян будет отрабатывать в качестве дворника. Вы достаточно ее унизили? Мара Багдасарян не оплачивает ей адвоката.
А в каком дворе она? Не знаем пока, да?
Дворе? В каком дворе?
Район, конечно.
Ты хочешь прийти и кидать в нее помидоры?
Что нет, зачем?
Помогать, рядом стоять.
Бросать фантик.
Помогать? А нет, плевать, чистить семечки.
И вот здесь еще забыла.
Семечками, плевать семечками, шелуху от семечек. И говорит, Мара, вот здесь вы забыли, вот здесь забыли. Посмотрите, вот здесь кто-то начистил семечек. Какой ужас.
А здесь собачье.
Так и собирайся над ней издеваться. Нет. А я поеду ей помогать, потому что я ей сочувствую.
Да?
Я вообще им сочувствую.
Всем.
Общество вгрызлось в них. Послушай меня. Кто мешает нашему обществу развиваться? Мара Багдасарян. Кто мешает нашему обществу устроить, сказать, какие-то институты? Общество, общественные институты, которые бы влияли на людей. Мара Багдасарян. Сейчас понимаешь, она стала каким-то... это неправильно. Она как Чубайс в 90-е. Понимаешь, все Мара Багдасарян. Ребят, у вас что, выше взгляд не поднимается?
А почему она не может?
Вы смотрите на эту маленькую, нескладную девочку, которая там самоутверждается. Зачем вы на нее ополчились? Чего вы к ней пристали? Знаешь, она пытается самоутвердиться в обществе, где по-другому нельзя утвердиться. Что ей? Даже движение наше уже закрыто, понимаешь, куда
да,
ей
она
идти?
Она получила все, медийная известность, все знают, как она выглядит, все знают ее имя, фамилию.
В Савеловском суде Москвы прошли 5 серий Санта-Барбара по делу Мара Багдасарян, видишь, люди увлечены. Итог, 5 тысяч рублей штрафов, итого есть 139 тысяч штрафов всего, 139 тысяч.
Своих денег у нее нет.
Дальше, да. Еще она провела уже 18 суток в спецприемнике, так. Еще 6 просидит за решеткой. После освобождения труд, 595 часов обязательных работ. Судья, будете в дворник, ей говорят, судья, будете дворником. Она, ваша честь, очень-очень болит нога. Она же из аварии. Она же была в аварии, ее по частям собирали. Будете дворником. Ваша честь, очень-очень болит нога. Я не врач, Мара. Следующее заседание 1 декабря 10:30. Но ты на чьей стороне в этом диалоге? На стороне Фемиды. настроение мужчины, сильного, властного, представляющего государства, представляющего репрессивный аппарат государства в сущности. Настроение мужчины, который пойдет сейчас домой...
жрать суп.
Жрать суп, раскинув ноги, сидеть там в трусах семейных.
Почесываясь.
Это настроение мужчины, это настроение нескладной девчушки, которая пытается обратить на себя внимание слепцов, обратить на себя внимание глухого общества. На чьей ты стороне? Я на стороне Мары.
Значит, я не вижу противоречия, почему бы ей не поподметать, не выплатить долг и не побороться за свои права.
Юрий Николаевич, скажете все. Юрий Николаевич, как вы скажете, так и будет. Вперед.
Возможно, ее не надо было бы приставать, но лет через 10, вот я судья, лет через 10 она станет президентом. И с таким воспитанием, что она со мной тогда сделает?
А что вы были лет через 20 назад, 20 лет назад? Вы тоже были лихим ковбоем.
Я чист, как органы младенца.
Нет, вы были 20 лет назад гусаром, чудовищем, которого выбрасывали из окон ресторанов, так сказать, хрустальные графины, которые бил. Вы были страшным чудовищем, которое знали швейцары во всех ресторанах Москвы. Так? Он молчит. Вот, устыдился.
Он был чист, как органы
младенца. Он устыдился, конечно. Что же, молодость. Вы знаете, кто вы, товарищи? Вот я вам скажу в двух словах. Хорошо, в трех. Вы казните молодость. Вы ненавидите молодость. Вы боитесь молодости. Позор вам в движении.
Подъем в движении.
4 балла. Лосиный остров тяжелый перед Ярославкой, но так с половиночки где-то. Потом, значит, перед Волоколамкой тяжеловато, на МКАДе, на юге, на 6 часов по циферблату, перед Варшавкой тяжело. Въезжаем в город, смотрим, что у нас был Мичуринский никакущий. Сейчас на Мичуринском по-прежнему трудно, до Раменок очень трудно. Значит, дальше в город погружаемся. Кстати говоря, на щелчке едут, на шоссе энтузиастов тянутся, так это с грехом пополам, но едут. На Таганке плохо, на Марксистской, вот здесь, перед совсем уж Таганкой. И очень плохо, Кутузов-авеню, секундочку, Дорогомиловка не едет. Эй, кто может, обижайте, ну нафиг, по Большой Кутузе. Не надо на Дорогомиловку поворачивать. Понятно? Там все стоит стоймя. Не надо туда ехать. Умные люди. Вы меня услышали? Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа. Все деревья рожал.
Десять часов пять минут. Пятница, 25 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая нашей программы. Настя.
И Сергей Дарин.
Пока на новостях я переписывался с нашей службой информации. Ребята, значит, и наши слушатели тоже мне сказали. Это показательная расправа, то, что происходит. У нее не слишком сильно влиятельные родители, поэтому над ней издеваются. И так далее.
Ну, а кто-то пишет, что в ДТП, значит, в котором она участвовала, погиб человек. И это было, причем уже после того, знаю, как было разбирательство.
Давайте.
Первое. То есть
когда погиб? Когда погиб человек?
Это я зачитываю, что пишут слушатели. Значит, ребят, ее личное дело поднять и уточнить.
Давайте так. Мара будет работать. В ДТП, в котором она участвовала, она была пассажиркой. Ее долбанули, ее разбили в клочья. Понятно, она дерзкая и молодая. Вам не нравятся дерзкие и молодые? Потому что вы в душе мертвые скелеты. Но вы зомби. Вы зомби, вы люди-зомби. Понятно? Brains, brains, brains. Вы мертвые зомби. Ненавидите людей. понятно. Ненавидите живых людей. От живых людей пахнет. От живых людей живые люди гадят. Живые люди неаккуратные. Забывают пропуск, как Аношка сегодня забыла пропуск. Вот какие живые люди. Аношка живой человек. Забыла пропуск. Плохо припарковала машину. А мертвые люди, мертвые. У них все правильно. У них все чисто. Белые косточки добела отмытые дождями. Глазницы выклеванные воронами. Вот вы кто! Настя, ты за нас?
С опасностью
ты
для
за
других.
Нас? Ты за нас?
Я считаю, что не надо.
Ты идешь к мертвецам. Все, к черту. Я голосую. Да. Голосую. Она идет к мертвецам. Скажите, вы сочувствуете Марии Богдасяновой? Мне говорят, что нельзя ей помочь. Она будет убираться, она будет по адресу, внимание, где она будет убираться? Она будет убираться по часовой 28, часовая 28. Там Головинское, наверное. Головинское отделение судебных приставов. Понятно? Это за Соколом. Понятно? Это около Сокола, только с той стороны, где никто не живет. Ну вот, значит, дальше, слушай. Она будет с той стороны, там, у судебных приставов, убираться. Значит, но за забором мы не сможем к ней подойти и помочь. Но если я мог бы, я бы ей помог бы. Я бы взял лопату, я взял бы метлу, что там надо. Я сказал бы, Мара, я рядом, вот мое плечо. И все. Я думаю, со мной встали бы многие.
Бедненькая девочка.
Да, со мной встали бы многие. Понятно? Ребята, вы пошли бы помогать Маре Богдасарян, выполнять ее часы работы, даже если это не зачтется. Просто как моральная поддержка. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Вот у меня простой вопрос. Не надо, я не говорю, что вы бы пошли ей помогать или плевать в спину. Нет, просто не пошли бы помогать. Я пошел бы помогать. Я пошел бы, я бы селфи с ней налудил бы. Полный инстаграм заспамил бы. А? Мы давай, такие, мы давай, такие, конечно. А что, она знаменитая.
Ты, Мар, посиди, она нога болит, а я
подумаю. Она знаменитая, с ней надо лудить селфи. Это же лучше, чем рекламные посты от Ксюши Собчак постоянные. Она постоянно постит то скамеечку, то бутылочку, то колясочку. Рекламные посты бабло срубит на идиотах. Нет, мы с Марой не такие. Мы с Марой не такие.
Правильно делает Ксения. Я
а мы с Марой не такие, мы гибельные, но мы хотим жизнь с перцем, острую жизнь, настоящую, с аджикой, правильно, Мара? Мара молодец, она меня не слышит. Ну хорошо, ну ничего, да, секундочку, я остановлю это голосование, у меня уже 4 сотни пошла на пятую, я остановлю голосование, все, 17-83, пиши 17, пиши! Ты же не пишешь.
17, ей сочувствую всего-то.
Ты же пытаешься подлогом заниматься, она пытается заниматься подлогом, это Аношка. Давай. 17% сочувствует Марии Богдасарян. Ясно, что я говорил? А 83% не сочувствует, нет. 83% злобные моралисты. Моралисты. Язвительные, как уксус. Ну и жизнь ваша такова. Пейте свой уксус. Обрати свои зубы внутрь себя, гюрза. И соси свой яд. Тюремное ведомство открыло первый центр для нового наказания. Очень смешно. Российская газета пишет, правительство утвердило перечень исправительных центров, в которых будут осужденные отбывать новое наказание. Исправительные работы. На первом этапе планируется открыть 11 таких центров. Один из них в моем любимом Георгиевске. Ты знаешь, что я люблю Георгиевск?
Нет, что, чем?
Дорогая моя, я был прописан в Новопавловске.
А что
Ставропольского это? Края. Ставропольский край. Всегда, как выезжаешь из Георгиевска, справа армянский есть ресторан. Мара, привет. Значит, справа... Я Маре привет передаю. Богдасарян. Значит, справа есть армянские прекрасные учреждения, где можно поесть очень вкусной жареной свинины бразильской. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. И там полное заведение офицеров в СИН.
Mm-hmm.
Господа офицеры сидят и там жрут.
Прямо в форме.
Жрут прямо в форме. В чем есть, дорогая? В чем есть? А что, у них нет другой одежды,
красота, кроме...
Дорогая моя, чтобы ты понимала. Офицер в СИН...
Слушай, а это там
офицер
же?
В СИН и спит в этой одежде. Почему? У него другой нет. У него нет денег, чтобы купить роскошные какие-то брючки, в которых он будет ходить обедать к армянам. Он спит в этой одежде, в погонах спит. В погонах гадит, все делает в погонах. У него нет денег, он бедный человек. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, понимаю.
Они ходят в ресторан напротив, как раз колонии. Там слева колония, а справа... Армянский ресторан, где я всегда останавливался по ходу в Новопавловскую. Новопавловка была, раньше называлась Новопавловка. И там же полно наших военных, которые из Моздока снуют из оккупированной Чечни, но сейчас она уже не оккупирована. Наоборот, деоккупирована. Ну вот, понятно? Да. Георгиевск, знаменитый город, о чем ты говоришь? Хорошо. Да. Слушай, значит, я хочу... Правительство утвердило перечень исправительных центров, в которых осужденные будут отбывать новое наказание, исправительные работы. И там, в Георгиевске, один из них построят. Мы можем поехать посмотреть. И посидеть в ресторане напротив. Прекрасная долма. Прекрасная долма. По замыслу, новое наказание должно напоминать советскую химию. Настя, захочешь сидеть там. Знаешь, почему?
Почему?
Интернет разрешен.
И телефон. Я уже прочла это, да.
Да.
Удивительное
то послабление. То есть, ребят, людей сажают... Людей сажают.
Нас с интернетом.
Ура, я в Георгиевске родился, говорит Серега из Надыма.
Берешь себе эти Google очки или что там, как это называется, Samsung, кто там, очки такие, прям на рожу себе одеваешь.
Надеваешь.
Да, идешь на работу,
а ты знаешь, и одновременно... скоро Apple выпустит дополнительную реальность это.
А, ну, а как они будут, да. Вот, да. Тоже там, уже скоро уже без коробочек будем.
Нет, ходить. Надо сделать так.
Это
надо
просто с рассеянным взглядом скажу, ходить.
Надо сделать так, пока душа, как это было у Пелевина, пока тело роскошествует в неге, душа мотает срок на зоне у русских новых русских. Mm. Тело роскошествует в неге где-то, да. Душа мотает срок на зоне. Mm-hmm. А здесь даже наоборот. То есть у тебя тело мотает срок на зоне,
а душа
роскошествует в неге.
Конечно.
Надо сделать как? Как мы этого добиваемся? Мы добиваемся простого какого-то действия. Потому что там обязательно работа.
А как туда попасть?
У меня вопрос. Не так. Как туда устроиться?
Нет, устроиться через СИН, а вот попасть в качестве, так сказать. Единственное, что ты не можешь решать, там кирпичный завод, металлургический какой-то завод, еще какой-то завод, и ты не решаешь, ну, куда тебе идти работать.
Ты шьешь перчатки. Мы помним, что Ходорковский шил перчатки. Нет, подожди, не Ходорковский.
Это красавица.
Не Ходорковский, а это, господи, которое имя забыли-то.
Красивая.
Пусть рает-то.
Да, а? Красивая.
Яростная... Яростная Николак... мохнатка, да, Николак... яростная мохнатка. Значит,
толокно.
Мы переводим каждое
Надя
слово.
Надя Толокно.
Да. Да, Надя Толокно, совершенно верно. Значит, она шила перчатки. И был даже какой-то пассаж неприятный, что она прошила себе большой палец руки или что-то такое, помнишь? Иглу. Ну, когда эта машинка работает, там другой раз большой палец сунешь под иголку. Так,
конечно.
Вот. Да, значит, слушай.
С непривычки.
Надо добиться автоматизма действий. То есть на рожу надеваешь дополнительную реальность Apple.
Да.
Сама сидишь где-нибудь на острове...
На кирпичном заводе.
На острове Баунти.
Да.
Нет, ментально.
И
сидишь на острове
песок.
Баунти. И дразнишь маленького краба-отшельника, не даешь ему убежать. Роешь маленькую ямку, я тебе расскажу, как надо делать. Роешь маленькую ямку, чтобы туда чуть-чуть воды прибоя попало. Сажаешь туда рака-отшельника, смешного крабика, который сидит в ракушке, и не даешь ему убежать. Ласково-ласково так отправляешь его назад. Угу. Потом ловишь еще второго-третьего, сажаешь трех раков-отшельников. И они там все, такие маленькие чебурашки, они пытаются разбежаться. И ты этим занимаешься. А на самом деле, это твоя душа, там душа.
Да.
А на самом деле ты шьешь перчатки где-нибудь в Георгиевске.
Да.
В окончательной заднице мира. Георгиевск – окончательная задница мира.
Конечно. Да. Сижу на ВКонтактике, слушаю любимую музыку в наушничках. Под какой-нибудь.
Massive Attack.
Ну, не,
конечно.
Так что.
Да?
Так что?
Правильно?
Да.
Молодец, ты моя хорошая.
The Antwoord.
Да. Хорошо, поехали. Значит, был в детстве в Георгиевске, климат там классный.
И климат,
видишь. Андрей из Германии. Андрей, ну не зимой же.
Сам едешь туда.
Ну что там зимой нашли классного?
Сергей, сам туда едешь. Если ты сюда, идешь домой, забираешь вещи, туда едешь. Когда тебе назначают такую меру наказания,
да.
Вот, за зарплату работаешь. Значит, до 20%, правда, удерживают в пользу там государства.
Там, знаешь, или там был филиал РГГУ. Я проезжал все время. Я когда выезжал, перед зоной, слева на улице, когда едешь в Новопавловск, значит, слева вдруг какой-то сарай стоит, такая, не поймешь, конюшня или что. И там написано филиал, Георгиевский филиал РГГУ.
Угу.
Государь, этого, ну, вот нашего российского гуманитара, РГГУ.
Да.
Я тебя умоляю, я так смешно становился. Хорошо. Каждый раз это повышало мне настроение. Слушай, сиди, пожалуйста, санаторий по нашему... А санаторий принадлежит нашему предприятию, говорит Серега из Надыма. Там, в Георгиевске. А в тюряге есть что в тюряге есть? Нет даже Wi-Fi. Я сейчас лечу... Нет, да, простите. В тюряге будет Wi-Fi, а в санатории нет даже Wi-Fi.
Да.
Вот
это
так.
И вам никто не сказал, что там будет Wi-Fi.
Ладно, поехали дальше. Настя, нам не нужен Wi-Fi, чтобы ты понимала. У нас есть LTE. У нас есть LTE. У нас есть LTE. Мы смотрим все. Понимаешь?
Да.
И все. Нет вопросов. Россия оказалась на 25-м уровне в мире по финансовой грамотности. О чем это говорит?
Это значит, мы хорошие.
Что мы высоко, высоко.
Хотя...
Из 200 идиотов, представляете, 200 идиотов стоят в ряд. 200 идиотов стоят в ряд. Каждый смотрит глазами в затылок другому. И мы только 25-е. Это прекрасно. Могли бы быть 200-ми.
Сегодня была статья.
Ты откладываешь деньги?
Ну, конечно.
Сколько часть зарплаты, скажи? Вернее, вот так, по-другому. На какую часть зарплаты ты живешь?
Совокупного дохода. Совокупного домохозяйства.
Ну, ну, можно, конечно. А какого еще?
Нет,
все награбленное, наворованное, что ты накосишь по пути.
Нет, можно меня отдельно брать, но это нерелевантно, потому что...
Я не спрашиваю, сколько на секунду. Можно секунду.
Я поняла, часть.
Остановись. Да. Я сейчас тебе еще обозначу параметры. Я не говорю, сколько вы получаете. Меня не интересует.
Я поняла.
Не интересует.
Я поняла все. Сколько в месяц мы тратим?
В процентах, Сколько вы тратите, сколько откладываете. Вот и все. Меня только это интересует.
Но это в динамике. Поэтому
Боже, милости, опять.
Мы стремимся...
Настя, ты не должна стесняться, дорогая. Просто у меня вопрос. Норма сбережения твоя. Ну, давай. Ну, ты хорошая. Ну, давай. Ну, это такие вещи. Тебя не посадят за это. Не волнуйся. Тебя за это не посадят. Говори правду. Правду говори. Сколько? Половину откладываешь?
Ну, да. Либо больше, либо половину, да.
Либо больше половины откладываешь?
Да.
Правильно?
Да.
Либо носки, половину, чтобы... Да. Вот Настя.
Ну, что, но я хотя каждый раз возникают какие-то чертовы обстоятельства.
Да.
Я должна вам доложить.
Да.
С прискорбием, которые вынуждают делать все меньше. Ну, то есть они вмешиваются в этот план постоянно.
Серега из Надыма. Каждый я стараюсь откладывать по $100 в месяц, говорит Серега. А ты признайся к нам как на духу, говорит Алекс Викинг. Алекс, я никогда не жил больше, чем наполовину. Вообще никогда в жизни. Вообще никогда в жизни не жил больше, чем наполовину. Вообще никогда.
Рубль снижается, говорят.
За всю свою жизнь я никогда не жил больше, чем наполовину. Просто, ну, там, другое дело, что я терял другую половину почему-то. Например, когда рухнул Китай в 2007 году, ну, вы помните. Ну, и так далее. Я терял просто сразу все в дым и все. Да, хорошо. Откладывать надо даже ущерб себе. Живу на 10%, говорит Роман Каев.
Ой, ну мы возвращаемся к вечному разговору о том, что, еще, как откладывать и зачем откладывать, и куда это все откладывать.
Живем в пятером на 30%. Живем в пятером на 30%.
Ну а куда 60-70? Ну,
я что, зарабатывал студентом. У меня была зарплата 55-60 рублей студентом. Ну, маленьким совсем, когда я был маленький. У нас была высокая зарплата, потому что университет дружбы народов, я еще получал повышенную. 60-65 была повышена с одной четверкой и повышенная без четверок.
Да.
Понятно, да? Кроме этого, мне присылали из дому сначала 50, потом 60 рублей. Например, повышенная, у меня полуповышенная, например, 60 и 60 из дому. Сколько получается?
Ой, да вы какой-то очень хорошо упакованный человек.
Секунду, спокойно. 120 рублей. Еще я работал в Лейпциге ночным сторожем. Получал чистыми 98 рублей. Чистыми 98 рублей. День через... Ночь через ночь я работал в Лейпциге. В ночном... В магазине. На улице Академика Варги. Понятно?
Да.
Значит, сколько у меня вышло? 120 и 98. Считай. Ну, давай 200 посчитаем. 200. Слышишь? Нет, подожди, подожди. Да. 220.
Да.
100 в Лейпциге. Ну, 100, посчитаем 100.
Да.
100 в Лейпциге. И, значит, и 120 от предков и стипендия. 220?
Да.
Дальше слушай. Почти каждую смену мы разгружали говяжьи туши. Почти каждую смену. На двоих давали по тройку. Ну, трояк мне, трояк вот. Мы вдвоем идем. Ребят, кто поможет разгрузить грузовик? Говяжьи туши на крюк. То есть от грузовика до
тяжелые
крюка.
Тяжелые туши были.
Я умоляю, что там тяжелого. Господи помилуй. Значит, та ну ерунда. Я бы сейчас их разгружал спокойно. Единственное, что немножко пачкаешься. Ну, там... Ну, и эта фигня тоже. Потому что они мороженые. Ничего страшного. Водостойкость куртки повышается. То есть жир, говяжий жир вот этот, он повышает водостойкость твоей куртки. Немножко запах появляется. Ну, это не страшно. Вот, значит, и 3 рубля. Ну, хорошо, я там отбываю 10, хорошо, 15 смен в месяц.
Да.
Пусть 10 из них мне дают по 3 рубля. 10 из них дают. Ну, я не каждую смену.
Не каждую смену. Вы такой богатый человек сразу были.
Значит, я имею по 3 рубля 10 раз, 30 рублей. До этого у меня было 220, стало 250. 250 у меня стало. Ну сколько же? Это же и жрать, это что мне в жопу засовывать? Что я мог сделать на 250 рублей? Я студент. С бесплатным общежитием. Ну что мы делали? Ну мы покупали коньяк по 40 рублей, курвуазье. Но редко. В основном пили самогон. Мы брали курвуазье, но редко, ну раз, не каждый месяц. Этот Наполеон курвуазье. Ну не каждый раз. У меня было 250, в то время как советский нормальный человек жил всей семьей на 100. Всей да. семьей люди жили на 100, а я да. 250 в бесплатной общаге. Все вот. Бесплатно, все на халяву, обед 70 копеек. Но я мог половину прожить из того, что я зарабатывал? Не мог. Я не мог половину прожить. Я никогда не мог половину прожить. А потом я получал в этом самом, в Анголу, сразу уехал в Анголу. Сразу 2000 чеков получал, это 4000 рублей в месяц я получал. 4000 рублей в месяц. Полтора месяца «Жигули», полтора месяца «Жигули». Я специально засекал, сколько я заработаю, пока просижу на унитазе. Сколько я заработаю, пока посплю. Понимаешь или нет?
Ну, это все к нашей финансовой грамотности.
Грамотность, ты мне говоришь, сколько надо откладывать. Я тебе отвечаю, я ни разу в жизни не жил больше, чем наполовину. Но никогда.
Из тех денег никогда. Сейчас ничего не осталось все равно, понимаете? Вы же, или вам удалось как-то это сохранить через недвижимость или как, на самом
никогда
деле?
Никогда не жил больше, чем наполовину.
Куда делись эти деньги? Никуда, все, пшик. Да.
Все истратили.
Взорвались.
Все взорвалось.
Да.
Хватит гнать 130 рублей на одного средняя зарплата, граф Кошкин. Говорит, ну не знаю, ну 130 рублей зарабатывали люди, правильно? 130 рублей, ну хорошо. Вот у меня была зарплата полной большой семьи, где двое работают по 130. У меня у одного студентика. Нормально? А потом я зарабатывал 4000 рублей в месяц, 2000 чеков. А потом больше зарабатывал, чем 2000 чеков. Ну, не знаю. Че вам обидно от этого стало, что ли? Нормально. Вот от кого в метро-то говядиной пахло, от этого студента гадкого, говорит 32-й. Правильно? Правильно рассчитал. Ага. Хорошо. По уровню финансовой грамотности. Давай посчитаем зарплаты наших руководителей больших. Хочешь?
Давайте.
Очень интересное занятие. Секунду, я должен этот материал стереть, чтобы потом на него снова не напороться. Есть игра прекрасная, я сейчас найду ее на сайте. Сколько бы ты заработал, если бы, господи, я не туда попал. Сколько бы ты заработал, если бы был этим самым Миллером или Сечиным? Ты видел эту игру?
Нет.
Ну, почему так делаешь такое
лицо? Мне кажется, что это... Ну, сейчас там пойдут какие-нибудь миллионные, миллиарды. И к чему это все? Зачем это? Ну, понятно, они главы там всех наших компаний.
Знаком. Значит, что? Что?
Ну, то есть ты выбираешь себе фамилию и спрашиваешь, сколько у меня сегодня денег или что?
Я попробую для тебя воспроизвести эту игру. Сколько бы ты заработал, если бы был? К сожалению, мне надо зайти с Safari, потому что я не могу с PDF-а зайти. Ты понимаешь, о чем я говорю? Значит, мне надо зайти с Safari. Сейчас, секундочку, я в Медиаметрикс попробую найти в знаке. Или ты, да, открой мне знак. Открой знак. Вот для чего ты у меня сидишь здесь?
Я
ты же редактор.
По вашему запросу.
Ты редактор. Знак.
Вот что мне удалось найти по вашему запросу.
Прошу вас.
Да. Очень долго грузится.
Нормально.
Прошу прощения.
Нормально грузится.
Долго.
Прошу прощения. Ты Сири, что ли?
Да.
Давай, ищи. Значит, там знак. Там можно ткнуть пальцем, ну, во всяком случае, в iPad. И тебе говорят, вы 7 секунд тыкали пальцем. Вот. Я уже работаю. Все, робот, отключись. Отключись, засни. Тебя нет. Смотри, журнал Forbes. В очередной раз оценил, а знак предлагает игру. Журнал Forbes в очередной раз оценил зарплату руководителей российских компаний. Первые 4 места заняли топ-менеджеры госкомпаний. По данным журнала, это Алексей Миллер из «Газпрома». Оценка, никто не знает. И мы уже, это же не обижает Миллера, правильно? Мы же не хотим его обидеть, не оскорбить. Оценка. 17,7 миллиона долларов. То есть у человека примерно полтора миллиона долларов в месяц. Сечин, оценка, внимание, не пытаемся обидеть Игоря Сечина. Нет, 13 миллионов. То есть, немногим более, а я скажу сколько, 1 миллион 83 тысячи в месяц. 1 миллион 83 тысячи в месяц у Сечина. Дальше. Ну, просто я миллион на 12 очень быстро
делю. Это без премии.
Да. Нет, это все, весь доход. Это весь доход, дорогая. Дальше. И Андрей Костин из ВТБ. Точной оценки вознаграждения нет, но она больше, чем у Германа Грефа, по оценке Знака и Форбса, у которого 11 миллионов. А у Грефа, соответственно, не хватает 83, соответственно, он получает у нас 917 тысяч долларов в месяц. 917 тысяч долларов в месяц. Ну, почти миллион, но до миллиона не дотягивает. Ну вот, теперь мы берем вот эту. Кем ты хочешь быть? Давай, давай, смотри, как я играю.
Давай.
Алексей Борисовичем из «Газпрома». Я хочу быть Алексеем Борисовичем из «Газпрома». Держите кнопку так долго, как получится.
А почему без фамилии?
А просто, чтобы никого не обижать. Быть Алексеем Борисовичем из «Газпрома». Нажимаю. Вот сколько я сейчас нажал. Вот я при слове нажимаю, я нажал.
Секунд 7, наверное, прошло.
А? Я не знаю. Я не... Держите это так долго, как у вас получится или как вам понравится.
Пока не имеет палец. Да, давайте.
Нет, ну я просто, я же мало держал. Я мало держал. Сколько? Вот я могу уже выключить. На самом деле денег мало. Я знаю,
нет. А у вас там бежит цифра, что ли?
Да, бежит, такое? Сколько он в секунду зарабатывает.
Ну что?
Ну, я сейчас... Стоп! 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 Я был Алексеем Борисовичем из «Газпрома» 23 секунды.
Да.
Заработал 768 рублей. Всего нас. Всего нас.
Сразу легче стало.
Да. Я был Алексеем Борисовичем из «Газпрома» 23 секунды.
А я хочу быть Грефом.
Заработал 768 рублей. Обычный россиянин за это время 27 копеек.
Я хочу быть Грефом, и чтобы полосатый костюм.
Назад. Давай назад. Ну, а Греф совсем мало зарабатывает, я не понимаю. Зачем
а
тебе стать Грефом?
А Чубайс там есть?
Грефом это вообще в отстое.
Чубайс есть?
Роснана тоже в отстое. Мы же серьезные люди, давай серьезно.
Я не серьезный человек. А кто? Да. Ну, назовите кого.
Есть Герман Оскарович. Герман Оскарович.
Ну,
сейчас,
давайте.
Герман Оскарович. Давай, держите кнопку так долго, как получится. Ну, Герман Оскарович вообще нищий рядом с ними. Я же тебе сказал, он зарабатывает в месяц, если верны эти оценки, 917 тысяч долларов. Ну, это вообще ничего, ни о чем просто. Просто ни о чем. Ну, я не знаю, на эти деньги он наверняка ходит постоянно за неделю до зарплаты, ходит к Миллеру занимать. Он говорит, Миллер, дай до зарплаты. Ну, чуть-чуть, я не знаю, много не надо.
Ну, отпускайте.
Отпускайте.
Тоже 700 рублей сейчас.
Я был Германом Оскаровичем из Сбербанка 24 секунды.
Так.
Заработал 503 рубля.
Да нормально вы заработали.
Обычный россиянин за это время 29 копеек. Обычный россиянин за это время 29 копеек. Такая игра на знаке ком сегодня. Прекрасно. По-моему, прекрасная игра, на самом деле. Ну что, нет, поймите.
Она нас примеряется.
Дело в том, что если бы они не получали столько, то их бы сманили немедленно в американские корпорации.
И немецкие, и
да,
японские.
Да, их бы сманили немедленно в американские корпорации. Да или нет? Да, 134-21-35. Нет, я оставлю это голосование на новости, ладно? Если бы Миллер, Сечин и Греф получали бы меньше здесь, в России, их бы немедленно на большие деньги сманили американские корпорации. Да, 134-21-35, никому они не нужны, 134-21-36. Да, их немедленно бы сманили, и за ними бы охотились международные корпорации. Да, 134-21-35, никому они не нужны, 134-21-36. Погнали!
Сегодня после программы Сергея Рыбки, где будут обсуждать, что мы будем делать, если цена на нефть упадет ниже 25 долларов и вместе с Осадчим. После него народный адвокат, и Анна Титова эту программу ведет, и в гостях у нее адвокат Вера Ефремова, и обсуждать будут кредиты, валютную ипотеку, проблемы с коллекторскими агентствами и реструктуризацию долгов. Так что, кому интересно, обязательно в 12 часов, а в 17 часов в программе «Против всех» у Владимира Карпова постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Львович Мурадов. В программе «Против всех» представитель Республики Крым. 10:35 это были анонсы. У нас будет отбивочка, нет? Я сама спою.
Да, сколько хочешь.
А вот так надо было спеть?
Да.
Я могла бы. Надо было бы затянуть.
Слушай, страшная история.
Страшно.
Мне надо вот будет всегда, когда это идет отбивка, приговаривать что-нибудь, прихлопатывать. Так, страшно. Погибла дочь, потому что ну, страшная история, ну, по-настоящему. А?
Вот значит, это вот депутаты ЗАГС Собрания Петербурга сейчас это прочли. Страшно.
Погибла дочь разбившегося в ДТП вице-спикера ЗАГС Собрания
Санкт-Петербурга. Это странная история,
абсолютно, да. В 95-м году я имел... в 96-м году. В 96-м. В 95-м году я закрыл свою программу «Версии» на телевидении в связи с тем, что нас всех мобилизовали на выборы президента, и я, а я отказался. Я сказал, что я не буду участвовать в крысиных гонках, такой красивый жест был. И я вел программу «Характеры». Коротко, полгода. На самом деле, не полгода, 5 месяцев. Значит, и вот этот Павел Солтон, он у меня был. У него нет кистей рук, и он, конечно, человек замечательный. Он тогда был в 96-м году у меня в студии. В качестве одного из героев.
А в качестве кого?
Характеры.
Кто тогда?
Программа была «Характеры». «Характеры».
Ну что, он был тоже депутат?
Он был обалденный человек. Он был обалденный человек, да? Нереально. Конечно, он был потрясающий.
Интересно. А расскажите пару слов, а что это? Я думаю, мало кто помнит.
Ну, сейчас про дочку говорю, а не про него.
Ну, короче, он погиб с женой, а дочке 22. Ну,
они ехали вместе. Они ехали вместе.
Была долго
вот тогда с Солтаном я был в «Характерах», если я правильно припоминаю. И я о нем рассказывал, как о герое, и все это, и преклонялся, и все. И, конечно, забыл, в чем его подвиг. Но, в общем, не имеет значения. Это уже не имеет значения.
Ну, хорошо,
говорите. Я, главное, что я о нем рассказывал долго, упорно, что он герой, и что я с него хочу сделать жизнь, и мгновенно, естественно, забыл про что эта тема, ну, не важно. Значит, в эфир выдал, и молодец, и забыл все. Слушай, но он офигенский, вот что я помню. Значит, и он дослужился до вице-спикера ЗАГС Собрания. Бывший. Дослужился до бывшего вице-спикера ЗАГС Собрания.
Так.
Они ехали, а у него нет кистей рук. Он управлял машиной по-другому, без кистей рук. И они ехали на своей «Тойоте». А против них ехал «Мерседес». Значит, в этой «Тойоте» он погибает, Павел Солтон. Его жена погибает, понимаешь?
А дочь выживает, но долго
дочь лежит. Выживает. Это все было в августе. Это все было в августе.
Недавно.
В августе. Да, жена скончалась в больнице. Прямо на месте, вероятно, насколько я понимаю, из прессы, погиб сам Павел. Вот люди из «Мерседеса» пострадали, но живы. А вот люди из «Тойоты» погибли двое. А девочка, это, которая 22 года, ну, девочка, молодая, да. Женщина, молодая женщина, значит, она осталась жива. И, насколько я понимаю, вот мама, папа погибли ее, да? И она проходила реабилитацию какую-то психологическую, что, наверное, нелегко.
И сейчас, как ее нашли, вроде бы самоубийство.
Она
сейчас...
выпала из окна 12 этажа жилого дома. Ну, она мертвая, все. Вот, значит, смысл в чем? Смысл в чем? Что я настаиваю, что наравне с основами православия в школах надо преподавать предмет, что там ничего нет. Ты понимаешь? Вот я не знаю о мотивах этой девочки. Но, ничего, думаете, не знаю. Ничего не знаю. Ничего тех, не знаю. Кто... Я знаю одно. Тех, послушай меня. Я знаю одно. Псковские подростки уходили со словами: ребята, ну все, счастливо, встретимся там. Все. Встретимся
там. Ну, это особенность психики человека, ну, который мыслит себя
таким
бесконечным.
Давайте на эту тему несколько слов порассуждаем все-таки. Давай. Настя, вот с тобой.
Давайте, да.
Значит, псковские подростки. Почему? Девочка вот эта, 22 года. Она без мамы, без папы осталась. И она, видно, горевала, ну, естественно. Причем она горевала, она, видимо, считала, что она, ну, как бы неправомерна, то есть случайно здесь и все это. Понимаешь, как бы они там, а она здесь. Если бы ей объясняли каждый день, что они не там, а они нигде, ну, папа с мамой нигде.
Да.
То есть их нет просто.
Ну, да.
То она бы...
Не стремилась бы присоединиться к ним?
Она бы не стремилась, конечно.
Не знаю,
я думаю, что нет. Я хочу психиатров спросить, да. Я считаю, что существует ошибочная теория существования жизни там. Понимаешь? Ошибочная теория. И псковские подростки, простите меня за это ударение такое, может быть, немножко не литературное, псковские. Псковские,
пусть они будут псковские. Вам самому тяжело от своего ударения дойти, да?
Оно псковское, ударение псковское, нормально. Слушай, вот эти подростки, они говорят слова, которые им внушают в школе. А в школе внушают.
Они придуманы для того, чтобы утешать, на самом деле,
внимание,
людей.
А в школе им это внушают. В 4 классе, как ты знаешь, есть основы религии. И там им внушают это. Внушают, что здесь жизнь одна, на самом деле. На самом деле, главное, пойми ты меня, главное, одна из главных, ну, там много, это глубокая система. Религиозная система христианства глубокая. Но одна из основных ее черт есть указания, постулирования, максимы главного тезиса, что нынешняя жизнь – это не жизнь вовсе, а предуготовление... Послушай меня, что это такое? Что такое нынешняя жизнь? Нынешняя жизнь есть предуготовление к жизни вечной. То есть жизнь там, не здесь. Это не жизнь. Это то, где ты сейчас. Не есть жизнь. Это предуготовление. Это как, ну вот, сказать, ты шнуруешь ботинки, чтобы пойти, сказать, там, прекрасный спектакль.
Я думаю, что...
Прекрасный спектакль. Послушай меня. Надеваешь туфли, чтобы пройти в прекрасный спектакль. Вот это предуготовление к прекрасному спектаклю. Да. И есть предуготовление. Это нынешняя жизнь. Я тебе объясняю. В христианстве. Нынешняя жизнь – это предуготовление к жизни вечной. Везде в христианстве. В католицизме, в протестантизме. Единственное, что там отличается сущностно в протестантизме и до известной степени в католицизме, отличается метод предуготовления. Метод. Об этом мы много раз говорили. Значит, а сущностно ничем не отличается. Здесь жизни нет. Это не жизнь. Это предуготовление. В служении и в правильном выборе. То есть тебя здесь ставят перед выбором А1 или 2, ну, ты вот как робот должна выбрать, или 0-1, двоичная система. Добро-зло. Ты идешь по коридору, и у тебя все время выбор. 0-1. Ты должна все время выбирать безошибочно добро. Как белый лебедь у Натали Портман в этом знаменитом фильме, который я все время рекламирую. Понятно, да? Ты должен все время быть белым лебедем. Да. Точка. Хорошо. Значит, поэтому... А там настоящая жизнь. Поэтому подростки говорят друг дружке, ну, до встречи. И ребятам, друзьям говорят, ребята, мы вас ждем. Как если бы они переходили в соседнее помещение. И переходят в соседнее помещение. Там по кайфу все, там круто, там нет гравитации, там все время ангелы поют, прекрасными голосами, вот такими. Вот, понятно?
Так это же большой грех с точки зрения христианства. Ты
Внимание! Дело в том, что несколько концепций преподаются одновременно. Преподаются одновременно реинкарнация, наоборот, второе рождение как наказание. У людей загажены мозги. Целой массой всяких концепций. В том числе таких концепций, о которых ты сейчас указываешь.
Звонит это наша психолог, Елена,
да, да, нет, у нас еще есть чеканутая. Черный лебедь. Да, совершенно верно, черный лебедь. Значит, послушай меня. Самоубийцы имеют отношение к православию в том смысле, что они, у них просто каша из концепций. Каша из концепций в голове. Понятно?
Чтобы принять отсутствие
Мне всерьез мой сторож рассказывал про карму Христа. Причем подробно и долго рассказывал про карму Христа. В момент, когда я его пытался перебить, он говорил мне, что я ничего не понимаю. Каша из концепций. Значит, они убеждены, что мама с папой, вот эта девочка, она упала с 12 этажа, а 14 разбился, мама с папой разбились на машине. Может быть, я предполагаю, что она хотела присоединиться к маме с папой. В силу того, что она думала, что мама с папой рядом, по ту сторону жизни, они как бы в другой жизни, в иной жизни. И надо к ним присоединиться. Само существование там какого-то мира, как другой комнаты, вы просто из одной комнаты переходите в другую. Понимаете? Как бы мама с папой сидят в диванной, смотрят телевизор, а она на кухне зависла. Они кричат: «Доченька, иди к нам, посмотрим телевизор». Она говорит: «Хорошо», и шагает в окно.
А понятно? Это намного легче, чем осознать, что там никого
нет. В том-то
нет.
И дело. Никого значит, нет. Вот я пытаюсь вам это объяснить. Если бы в школах с первого класса говорили, что умершие есть ноль обнуленный, и единственный смысл существования умерших, их нет. Никакого того света нет. Никакого того света, где они вас ждут, нет. Никакого того света, с которым можно общаться, нет. Единственное, что есть, это в ваших головах. Есть в кляксе жира, который представляет собой мозг. Мозг – это клякса жира. Есть связи нейронные там или еще какие-то, которые сохраняют некие связи, которые есть память, которая тоже выветривается и додумывается, и придумывается. Вот кроме этого ничего нет. Понятно, да? Надо успокоиться и просто быть счастливыми. Вот это в школах преподавать, я бы согласился. Понятно? 7373-94. и 8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, Сергей, здравствуйте, Роман Старов.
Да, здравствуйте.
Вы абсолютно верно говорите, что там ничего нет. Если вы читали Писание, если христиане почитали Писание, они там видели то же самое. Воскресший Лазарь ничего не рассказывал ни про какие там пения ангелов, Библии, что душа умирает. Поэтому вот эта каша из концепции, вы совершенно правы, просто нужно на самом деле просто взять и почитать самому и все понять. Там все русским по белому написано.
Душа скажите еще раз скажите мне про Лазаря. Что там Лазарь сказал? Что он там побывал и потом?
Ну, смотрите, Иисус воскресил Лазаря, который был мертв 3 дня. 3 дня он был в могиле. 3 дня.
Да.
Да, он начал разлагаться. Иисус его воскрешает.
Представляю себе запах.
Ничего не говорит о том, что он видел Бога. Ничего не говорит о том, что ему пели ангелы. И потом, это было бы несправедливо в Лазаре-то воскрешать, потому что он же там был на небесах с Богом. Он же праведник. Как же так? Почему его опять сюда вернули? Зачем же это надо было все дело?
О, Господи.
Вот о чем нужно еще подумать.
Ну,
конечно.
Да, ну хорошо. Спасибо большое. Ребята, давайте бороться с тем светом. Когда вы поборетесь с тем светом, вы увидите, как уменьшится число самоубийц. Понимаете? Вы видите, как уменьшится число самоубийц. Поверьте мне, дурачку. Я просто вижу, как эта девочка хочет к маме с папой. И я просто слышу на записи в интернете, как эти дети... Говорят, ребята, скоро увидимся, мы вас просто ждем. Они как бы переходят в другую комнату. Ребята, боритесь с этим идиотизмом, с этой формой идиотизма. $6,459, мне напоминают про доллары, правильно говорят, $6,460, $6,841, евро, $6,460 это доллар, значит, Настена, как мы начинали понедельничек с тобой, какой был доллар? 6,434,
да,
потом был 6,388. Ты ничего не помнишь. Хорошо. Ну, значит, что такое?
Не хватало еще.
6,460. То есть рубль молодцом, рубль стабильный, рубль сильный, крепкий. Я вообще всегда горжусь рублем, товарищи. Несмотря на то, что он за последние 30 лет упал в 1000 раз, там, в 1000 раз, а? Я все время горжусь рублем. Ну, да. Правда. Ну, то есть, в короткую им всегда можно гордиться. Он дойдет до угла, до того переулка, и упадет.
Я в детстве нашла 25 рублей под деревом. Принесла домой, родителям показала. Бабушка говорит, так...
Это даже сколько тебе лет было?
Ну, 6 лет.
А, тогда нормально.
7.
Ага.
А что?
Нет, потому что если бы ты в 15 отдала родителям, я бы стал тебя презирать.
Нет, бабушка сказала, вот до 25 я тебе, или там 26 было, и 25 я тебе положу на книжку, когда тебе будет 18 лет, так. Там будут проценты, и ты возьмешь, и как хочешь ими распорядишься, а вот рубль на тебе там на мороженое. И вот я забыла про это, и вот сейчас я вспомнила про это.
Надо
разыскать
бабушку.
Это место.
Разыскать бабушку.
Нет, вот, конечно, Сбербанк закрылся, но я думаю, что можно восстановить, они же выдают вклады. Хотя сделаю расследование, расскажу, во что превратились эти 25 рублей.
Да.
89-го там какого-то года. Знаете,
хорошо. 1,0589 мы видим, да? 1,0589 мы видим, что доллар укрепился в этом коридоре. Ну, в смысле, мы его видели и выше. Но мы его видели на 1,0570, если я не ошибаюсь, где-то здесь. Сейчас 1,0589, но в любом случае, видите, он не ушел на 1,06 туда, где ему попривычнее. Значит, он держится, топчется здесь. Я думаю, для очередного рывка. Я думаю, что еще евро не перепродан. Нормально. Еще к 13-14 декабря на слухах, на всем на этом мы увидим доллар еще выше. Наверняка, я так думаю.
Вы, кстати, про голосование не сказали.
Что там?
Про
зарплату. Ой, Господи, слушайте
мне
меня.
Сказали,
у нас же было важное голосование. Важное голосование. Секунду, я договорю сейчас. Договорю про нефть. Нефть 48.35. Мы ее на этой неделе видели 49. Так что нас 48.35 не очень радует. И еще раз, значит, 64-63. Запомните, просто пятница 64-64. Легко запомнить, правильно? 64-64. Скоро такие дорогие номера 17-го года будут продавать гаишники. Я имею в виду зеркальные, например, А-777, А-777. Вот такие номера будут скоро продавать гаишники 17-го года не себе в карман, а родине, Силуанову. Родине Силуанов. Родина Силуанов есть такая. Ну вот туда, чтобы все в закрома. Правильно? Угу. Все очень правильно. Давай про голосование. Господи, мы забыли про голосование. Никто не напомнил. Почему это? Значит, мы проголосовали.
А там 1%.
Если Миллера, внимание, если Миллера, Миллеру, Сечину и Грефу прекратить платить большие деньги, то их непременно сманят мультинациональные корпорации, американские и иные мультинациональные корпорации. Да, 1% так полагает. Нет, они никому не нужны в других странах. 99%. 99%. Это редкое, абсолютно редкое единодушие. Я бы сказал, ни с чем не сравнимое. У нас уж по любому поводу хоть 2% да оттопырится. Но в первый раз в истории передачи, которую мы ведем с Настеной с 8-го года, да, Настена? Да. Первый раз мы получаем 1%. 1%. Я думаю, что очень много яда у Михаила, либерала-западника. Но мне даже стыдно. Михаил, ведь вы станете ругать этих великих менеджеров. Зачем? Ну, не надо.
Нет, я не буду ругать. Просто да, вот смотрите, что... Здравствуйте.
Доброе да, здравствуйте, утро, здравствуйте.
Очень трезвый у Насти ум. Я
стал
все время сказать об этом. Но... Смотрите, Сергей, чем мы сейчас занимаемся?
У меня ум из жира, у нее из мяса. Легкой, поэтому она материалистка.
Формой, да. Легкой формой эпигонства народности.
Прошу
вас. Гнев, как всегда, вот они миллионы получили, вот, а ни за что им платят, а мы страдаем. И дальше мы перейдем там, к пробкам, к погоде и так далее.
Это верно.
Но ведь за этим процессом стоит... Я ничего такого не скажу, не волнуйтесь.
Я вас умоляю.
За этим процессом стоит колоссальная задача этих людей. И только они ее могут сейчас обеспечить. Ну, потому что все иное будет не очень правильно с точки зрения затрат. Идет процесс накопления колоссальных имуществ, невиданных в истории человечества, узкой группой лиц. Вы возьмите газету, откройте там экономическую, вы возьмите 5 первых корпораций, включая Сбербанк. Вот это то... что переходит постепенно в руки, в частное пользование одной группы. Если исторически какой-нибудь Карл Великий или еще раньше Кир Великий создавая
Михаил,
условия для изменения мира,
вы же историк.
Отторгая территории, там, Лангебардии договоры, они хотя бы рисковали своей жизнью.
Михаил, позвольте задать вопрос. Вы же историк. Вы человек, внимательнейшим образом изучающий историю. Значит, сколько бы ни было создано, предположим, будет создано каждым человеком из группы X состояние в 60 миллиардов долларов, например. Ну, предположим. Ну, хорошо, ну, предположим, да? Значит, до внуков ничего не дойдет.
А дело здесь не в этом. Человек
все,
слаб.
Все,
и
ничего.
Мы с вами нет. слабы.
Ну, вы же из истории знаете, что ничего не дойдет до внуков. Но все это ветер.
Помните, Сергей, у
Пиковой
даме? Мечите Чекалинский.
Да.
А карты такие там, они же театральные карты, огромные.
Да.
И весь зал в напряжении смотрит.
Да. Тройка, семерка, туз.
У него падает слеза. Понимаете, люди очень ограничены в культурном отношении. И вдруг такое свалилось.
Я умоляю, до внуков ничего не дойдет. Это все пыль, это прах.
Мы говорим о процессе, почему
сегодня... Ну это прах, ну это ерунда все. Ну ерунда это все. Другое дело, что их никто не наймет. Нет, мы сейчас спрашиваем про другое. Их наймут или нет? Вот, условно говоря, понижается зарплата, и Exxon или там Texaco, Mobil Petroleum начинает охотиться.
Ну не смейтесь надо мной, кто их там наймет?
Нет, начинает Texaco. Texaco начинает
сманивать. Я вас уверяю, они профаны.
Texaco начинает сманивать. Texaco, как она называется? Gulf Oil. Я забыл. Я как-то с ними давно уже. Значит, Texaco Gulf Oil начинает сманивать. Они говорят, прошел слух, что Греф свободен. Или Греф стоит всего 6 миллионов в год. Слышишь, Галя, и Texaco такие... Но мы должны его добыть по-любому.
А вот развивающиеся экономики
должны,
не берете в расчет.
Да. Китайцы.
Китайцы, африканцы. Синь Цзиньпину докладывают.
Казахстан. Докладывают, говорят, Греф свободен. Он получает сейчас всего 6 миллионов. Мы его наймем за 20. Понятно? И пошли гонцы, поползли змеи через границу. Ты дышишь. Приползает Греф. Ну, да, 20. И он такой, ну, да, это, конечно, больше, чем 6. Ну, я зайду к хозяину. Хозяин заходит, говорит, ну, я за 12 останусь, а за 20, наверное, не поеду, если здесь будет 12. Ребят, не надо смешить. Ну, мне это не вижу, а?
Ну, а Казахстан,
Греф Украина, изменил Сбербанк Грузия. К лучшему. Да, это правда. Греф изменил избирательную
У него есть результат. Знаете, я внезапно подумала.
Прошло всего 15 лет. А ты знаешь, что такое 15 лет? Это 1/6 часть века. Века!
Да.
Века!
Да.
6,66 от века. Это 6.
А есть места, которые не улучшились за это время.
1/6 часть века.
Есть места, которые стали хуже за это время. Все равно. Понимаете? Они есть. И когда, кстати, Медведев говорила с Саакашвили,
значит, существует исторический процесс. Я много раз говорил и повторю. 100 лет назад на месте этой студии, 100 лет назад на месте этой студии, дети умирали от дизентерии. 30 тысяч лет, да, умирали от дизентерии массово дети, понятно, не дожив до года. Значит, 30 тысяч лет назад здесь бродили мамонты. На месте этой студии бродили мамонты. 65 миллионов лет назад здесь бродили динозавры. Спасибо Грефу. Теперь здесь нет ни динозавров, ни мамонтов, и дети не мрут от дизентерии. Всего 100 лет назад дети мерли от дизентерии. Поэтому, когда ты мне говоришь, что за 15 лет что-то улучшилось, я тебе отвечаю, а за 100 лет дети перестали умирать от дизентерии. Спасибо Грефу. А за 30 тысяч лет мамонты перестали здесь бродить. Спасибо Грефу. И так далее. Ты что, с ума сошла, что ли? Есть вещи, которые происходят, потому что человечество движется вперед неудержимо. Неудержимо. И движение человечества генерируется не отсюда. Отсюда движение человечества генерировалось в 17 году.
Лучше.
В 1917 году. В 1917 году русские генерировали движение человечества. Права трудящимся. 8-часовой рабочий день. Права голосовательные женщинам. Землю крестьянам. 100 лет назад русские генерировали движение всего человечества. Русские. Понятно? Ни французы, ни немцы, русские. 100 лет назад. Сейчас они не генерируют никакого движения никакому человечеству. Понятно, о чем я говорю или нет? Ты мне говоришь, тем не менее человечество движется. Спасибо Грефу. Конечно. Я бы спорить стал. Зачем? Конечно, все это из-за Грефа. Побежден в основном туберкулез. Ну, в известной степени. Спасибо Грефу. Малярия, чахотка. Там все, все. Хорошо, я уже сказал про чахотку. Значит, множество болезней. Сифилис побежден. Спасибо Грефу. Мать, тогда давай не останавливать список этот. Откроемся. Поползли на коленях Грефу. Поползли на коленях. Что ты мне рассказываешь? Стал лучше Сбербанк. А что, ему хуже надо было быть?
Есть места, которые
стали... А что, ему хуже надо было быть?
Да. Ну, он не что? Могу сейчас сразу привести пример.
Ну, он слезал какие-то вещи. Слезал какие-то вещи с западных аналогов. Слезал, скопировал. Спасибо, поползли на коленях к нему. Спасибо. Все, научил нас подтирать жопу. Слезал, научил спускать за собой воду в клозете.
Воплотил.
Научил пользоваться ножом и вилкой. Греф научил нас пользоваться ножом и вилкой. И до него не умели мы.
Ну, все,
до него мы жопу пальцем вытирали.
Втоптали в грязь.
Втоптали. Движение.
Подъем. В движении.
Слава тебе, Господи. Я знал, что это он. Я просто догадывался, но до конца не мог сформулировать. А мне помогли, наконец-то. Ну, слава Богу. Хорошо. 4 балла. Балашиха стоит. Пятница, все должны слинять немедленно. Я не вижу выезда из Москвы. А? Нет, вижу. По Можайке народ линяет. Во, вижу. И, а наоборот, а эти вот не в курсе. До них доходит, как до жирафов. Алло, мытищи. Алло, мытищи. Сегодня пятница. Куда вы едете? Разворачивайте кобылу. Мордой к дому. К сараю, к сену, к жене теплой своей. Зачем вы едете в Москву? Смотрите. Можайка уже развернулась и уже едет домой, туда, к себе, на дачу. И вы так делаете. А эти нет, мытищи упрямо прутся в Москву. Безумные слепцы. Посмотрите на календари. Сегодня пятница. Нас ждет снег. Кстати, я не объявил погоду, но не буду. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 25 ноября.
Подъем.